Да, вопрос-ответы, тема, в принципе, понятна.
Что-то ее не видно,
Да,
надо
вот так
было
сделаем подальше.
подальше.
Вы сейчас нас уже показали.
Да, видите, восторженные отклики, что видит Олега Геннадьевича. Так, тогда начнем с вопроса. Первый вопрос у нас будет. Я тогда с чата прочитаю, пока люди готовятся. Сейчас, одну секунду.
Ладно.
Готовится сейчас Алматы Асель. Третий вопрос. Михаил, готовьтесь. Вот, а я пока прочитаю вопрос. Скажите, пожалуйста, Олег Геннадьевич, вот что такое тонкое тело, как вы его видите? Я думаю, связано, наверное, с этой темой, это с
Да, вот
отличительной.
я думаю, что как бы на этот вопрос в целом объемно я отвечу во время лекции, потому что это тема лекции. Но вкратце, если сказать, то тонкое тело — это тело, то есть это структура, которая существует, признают это ученые или нет, это не имеет значения, потому что, ну, как бы, как определить, что она существует? Мы ей все пользуемся. Вот, допустим, человек идет, кто-то посмотрел на него, ну, как бы, сзади посмотрел на него, и человек почувствовал взгляд. Ну, всем известна эта вещь, мы чувствуем взгляд. Даже если мы не смотрим, а мы оборачиваемся, не показалось, что ты на меня смотришь. Показалось. Ну, то есть это означает, что мы считаем, что этого нет, но просто как будто бы это есть. На самом деле ничего не показалось, просто есть тонкая реальность, есть грубая. И некоторые люди признают ее существование, тонкой реальности, а другие считают, что это показалось. Вот и вся разница. Тонкая реальность, она имеет свои законы существования, и, к сожалению, сейчас много людей развелось, которые этих законов не знают, но при этом утверждают, что они знают. Создается большая проблема из-за этого. Из-за этого мы эту лекцию проводим. Тонкое тело — это неразрушимое тело с точки зрения существования в этом мире материальном. Оно, вот человек умирает, тонкое тело остается. Это часть бессмертия нашего, но с точки зрения духовной реальности тонкое тело уничтожается тоже. Оно нужно для существования в материальном мире. Пока мы в материальном мире находимся, тонкое тело есть, и оно не умирает. Как только мы переходим в духовную реальность, там его заменяет духовное тело. Вернее, духовное тело — это основа. Вот духовное тело — это основа жизни. А в материальном мире на него наслаивается тонкое или психическое тело. Поэтому психическое тело — это тоже тело, оно материальное, только это тонкая материя, она не разрушается, пока человек живет в материальном мире, это такая материя неразрушимая. Если разрушимая материя, ну как она разрушимая? То есть материя грубая тоже неразрушимая. Просто мы ее теряем, с ней контакт. И когда мы умираем, материя же остается, атомы остаются, электроны остаются, просто они перетрансформируются, переконфигурируются. Но в целом никуда материя грубая тоже не девается. Она просто меняет свою форму. Тонкая же материя, она привязана к жизни. Если грубая материя привязана ну, в основном к смерти, то есть она как бы существует независимо от жизни, она может существовать даже если нет жизни где-то, то тонкая материя всегда привязана только к жизни. Если нет души, значит тонкая материя не будет существовать без нее. Она привязана к душе. Есть душа, значит есть тонкая материя. Это поэтому существуют признаки жизни. Вот, допустим, тонкая материя означает психические функции человека или не только человека. Поэтому некоторые считают, допустим, что у растений нет души. Можно по признакам жизни это определить. Вот, допустим, растение тянется к свету, или размножается, или любит, проявляет признаки любви, там запах ароматный, приятный запах — это энергия любви. Вот. Все это деятельность тонкого тела, психического, и это признаками жизни является. Если есть душа, есть тонкое тело. Тонкое тело не может действовать без души. Душа является источником силы. Некоторые говорят, там есть психическая энергия, есть энергия, а души нет. Такого быть не может. Душа обязательно есть. Поэтому есть душа у растений, есть душа у животных. Просто у них нет разума. Вернее, он есть, но он не развит. В зачаточном состоянии находится. Проявляется, как-то разум проявляется. Животные чувствуют, где правда, где ложь. Если их ругать, они прижимают уши, начинают вилять хвостом, как бы чувствовать себя виноватым. Но почему это так произошло, они не понимают. Они чувствуют, что виноваты, почему виноваты, они не понимают. Но в следующий раз они этого уже не делают, потому что старшим не нравится. Ну, то есть у них есть правда, у них как бы человек, которому они служат, это как Бог. Вот мы перед Богом же не спрашиваем, почему так, что это такое, почему меня наказали. Мы Бога не спрашиваем. Но некоторые спрашивают. Бог как бы по определению прав. Ну, так же и для животных человек. Вот, он всегда прав, поэтому они чувствуют себя виноватым, если человек строго себя ведет. Это неразумное существование, но это существование. Тонкое тело есть. У животных тоже. Оно выглядит в зависимости от желаний и поступков. Ну, то есть, поэтому тонкое тело называют телом желаний. Ну, то есть, оно формируется желанием. Есть женские желания, допустим, если у души преобладают женские желания, она женщиной рождается. Если мужские желания преобладают, мужчиной рождается. Пол меняется, ну, как бы душа, она по факту не имеет пола. Она как бы меняет пол. Вернее, она его имеет всегда, но какой-то. То мужской, то женский. Она не может жить без пола, душа. Но некоторые решают менять в течение одной жизни. Это невозможно. Потому что тонкое тело, оно не меняется по желанию человека. Оно дается человеку на всю жизнь. Допустим, я разок в Таиланде иду, смотрю, идет мужчина. Ну, я вижу тонкое тело издалека, смотрю, мужчина идет. А приближается ближе, смотрю, женщина. Ну, то есть внешне женщина, то есть внешне формы женские, одежда женская. А тонкое тело мужское, это трансгендеры, там их называют, как, или какие-то транс, короче. Вот, они, это просто гормонами человек обкололся, и, ну, как бы пошла женское тело, начало расти. Все как у женщин. Но от этого психика же не меняется. Он чувствует себя мужчиной все равно. Просто как женщина себя ведет. Это самообман. Какие еще вопросы?
Из Алматы вопрос. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Из Алматы вопрос. Вот Асель задает, она дистанционно подключилась. Как в целом астрология влияет на жизнь человека? На сколько процентов? Возможно ли что-то предотвратить, или это неизбежно?
Есть судьба, есть астрология. Астрология — это наука о судьбе. Сама астрология на жизнь не влияет. Влияет судьба. На сколько процентов? Есть люди в невежестве, судьба влияет на 150%, потому что маленькое влияние судьбы дает большой результат. Человек в невежестве, когда живет, он мог бы, в общем-то, преодолеть влияние судьбы, но из-за невежественной жизни он попадает в просак по самым мелочам. Вот. Если человек живет в страсти, на 100% судьба влияет, ничего поменять нельзя. Ну, то есть страсти, жизнь страсти означает нет милости, человек без милости живет. А если человек живет в благости, то судьба может влиять в зависимости от того, насколько человек связан с Богом. Если человек связан с Богом на 100%, то судьба влияет на 0%. Если человек связан с Богом на 50%, судьба влияет на 50%. Ну, то есть жизнь благости означает связь с Богом. Ну, то есть нет связи с Богом, уже благости, жизнь не в благости, уже жизнь в страсти или в невежестве. Ну, то есть астрология сама по себе не влияет, влияет судьба. И поэтому, если человек говорит, осенью помрешь, вот, он как бы заявляет с позиции Бога или знатока судьбы, он типа знает это все, то вот в этом и проблема. Потому что чаще всего те люди, которые говорят о том, что они знают судьбу, они даже не представляют, что это такое. Понимаете? Они просто смотрят в карту. Карта — это не является самой судьбой. Карта — это намеки на судьбу, намеки. И эти намеки ты просто расшифровываешь. Если ты этого не понимаешь, ты думаешь, что ты видишь судьбу прямо, это полная иллюзия так думать. И это опасно, потому что люди-то верят астрологу как знатоку судьбы. Чаще всего люди думают, что это очень легко, зная карту, определить судьбу. Зная карту, ты определишь ноль, потому что есть еще один момент. Узнаешь ты про свою судьбу или нет, решает судьба. Понимаете, да? Это означает, что на астрологу, на мозги влияет твоя судьба. И если ты недостоин знать свою судьбу, то астролог тебе скажет нечто противоположное или то, что усугубит твою судьбу, а не поможет тебе решить вопрос. Ну, то есть, другими словами, есть мудрец, который передает милость. А почему он тебе милость передает? А потому что ты веришь в Бога, и поэтому ты слушаешь мудрецов, а не просто за деньги пытаешься узнать про свою судьбу. Понимаете, судьбу за деньги не купишь. Так же, как жену за деньги не купишь, друга за деньги не купишь и так далее. Ну, ничего этого за деньги не купишь. Вот. Но если ты решил судьбу скупить за деньги, получишь такой же результат тоже. Раньше астрологи давали бесплатно это знание, и они давали только тем, кто достоин. Они не всем рассказывали про судьбу. Понимаете, человек должен с верой слушать старшего астролога. Это был старший, это был мудрец. Понимаете, это знание мудрецов, это не просто знание тех людей, которые решили карту изучить. Это все бред. И этот бред сейчас очень распространен. Люди искренне верят, что им могут сказать про их судьбу, даже если они недостойны этого знать, и даже если человек не способен видеть ход времени. Вот об этом мы поговорим. Что такое ход времени? Как его видеть? Что это за сила такая? Не каждый человек способен это. Дальше вопросы.
Спасибо. Так, следующий вопрос из Петербурга от Парамоновой Евгении. Так, подключайтесь. После Евгении Казань, Айрат Шайхиев. Петербург, готовы? Если Петербург не готов, тогда...
Но вас все равно не слышно. Алексей, то есть звук был включен, но звука нет. Значит, есть какая-то поломка, какие-то проблемы.
Так, тогда пока они готовятся, вопрос от Елены. Существует мнение, что сны с четверга на пятницу вещи, так ли это и можно ли верить таким снам?
Конечно, сны все с четверга на пятницу вещи. Однозначно. Вот именно с четверга на пятницу. Больше вещей не бывает. Если вещий сон Бог решил дать человеку, вещий сон означает сон от Бога. Если Бог решил дать человеку вещие знания, он смотрит, блин, надо посмотреть там человеческий календарь. Есть же много разных календарей, есть разные, населяют в этот мир, у Бога бесконечное количество живых существ. У каждого свой календарь. Есть там календарь Майи, есть календарь там ацтеков каких-то там, еще что-то. Это только на нашей земле. А есть еще куча, бесконечное количество миров. И Бог, вот он только с четверга на пятницу всем дает вот вещи знания. Понимаете, по нашему именно календарю, по нашему, потому что каждый суслик у себя на поле агроном, и так как мы считаем себя венцом творения, как бы мы здесь самые крутые, поэтому именно по нашему календарю всем Бог дает с четверга на пятницу, дает вещи знания. Все, вот такой ответ. Понятно, да? Ну, то есть мы вот очень разумные, мы понимаем, как мироздание устроено. Вот, из четверга на пятницу Бог всем дает знания, потому что мы венец творения. И всем людям во Вселенной, всем одинаково с четверга на пятницу вещи знания. Видите, как очень разумно мы рассуждаем. Вот такой ответ. Какой вопрос, такой ответ.
Хорошо. Так, Петербург. Петербург не слышу. Казань тогда пока. От Айрата вопрос. Олег Геннадьевич, добрый день. На ваш взгляд, в чем разница между западной и восточной астрологией? И чего бы вы посоветовали придерживаться?
Разница в том, что люди не понимают, что сама по себе астрология — это просто намек. И там разные намеки. В западное на одно намекают, в восточное на другое. Но какая разница, понимаете? Если человеком чувствует ход времени, он хоть намеки западной астрологии будет понимать и скажет человеку правду. Хоть на мой намеки восточной астрологии он будет понимать и скажет человеку правду. Астрология — это намеки, это не судьба. Понимаете, это просто знаки судьбы. В карте написаны знаки судьбы. И как ты их разгадаешь, зависит. Допустим, ты пользуешься западной астрологией. Там какие-то знаки есть, каких-то нет. Но ты знаешь, как их разгадать. Ты скажешь человеку правду, ты будешь говорить то, что ты чувствуешь. Ход времени, если ты чувствуешь. То есть астрология — это просто намеки. То, что там в карте написано, это тебе, ну, как бы намек на правду. Но если ты не чувствуешь ход времени, разницы нет. Хоть западная астрология, хоть восточная. Некоторые нумерологии вообще пользуются не астрологией и говорят правду. А некоторые говорят неправду, даже если пользуются вообще там наитием сердца. Там Бог в сердце сказал, человек не понял, что он сказал, и что-то ему наплел. Остальным всем не то, что надо. Ну, то есть, другими словами, я восточной астрологией пользуюсь, понимаете? Поэтому я знаю правду. А вы все западные не знаете правду. Вот. Ну, то есть, я настоящий астролог, потому что я в парампоре, и я восточной пользуюсь. Меня инициировали, понятно? Поэтому все, что я говорю, это истина абсолютная. Абсолютная истина — это то, что Бог дает тебе в сердце. Даст Он тебе в сердце эту истину или нет, зависит от того, что ты за человек. Ты развитый человек, ты духовный человек, ты молитву читаешь, ты чистую жизнь ведешь, ты ход времени чувствуешь. Для того, чтобы чувствовать ход времени, надо еще аскезы совершать, потому что человек может только с помощью аскезы, молитвы и добрых дел побеждать ход времени. Если ты не побеждаешь у себя ход времени, значит, ты находишься внутри влияния времени. А если ты находишься внутри влияния времени, ты никогда правду не узнаешь о судьбе. Потому что о судьбе правду может узнать только тот, кто немножечко хотя бы смотрит со стороны. Поэтому сама по себе астрология ни при чем. Правду может знать только мудрец, который чувствует ход времени. А это непросто. Если ты начитался астрологических книжек и думаешь, что ты знаешь правду, то на каждом шагу тебя ждет засада. Вот, например, ты опираешься на дату рождения. Откуда ты знаешь, что у него она правильная? Может быть, Господь специально тебя обманывает. Он, может, человеку не положено знать правду, и он, как бы он нажал на мозги акушерки, и она такая: он родился в это время, а он, оказывается, родился совсем другое. Акушерка просто не сориентировалась. Почему? Потому что так влияет, это же важная секунда рождения человека, это важная информация. Будет знать человек ее или нет, неизвестно. Акушерки могут нажать на мозги. Она забывает в это время посмотреть, а потом пишет, надо что-то написать. Написала, как думает. И все, а как думает, это действует судьба уже. Поэтому, извините, вы не знаете дату рождения человека. Если вы считаете, что вы ее знаете, вы должны ее видеть. Вот с этого все начинается. Сначала увидьте дату рождения человека. Вот я пришел к одному астрологу в Южной Индии. Он мне сказал дату рождения мою. И сказал время. Вот это уже другой разговор. Понимаете, человек, я только меня увидел и сказал, во сколько я родился. Дальше можно уже его слушать. Понимаете? Или некоторые говорят: я знаю твою прошлую жизнь. Понимаете, с точки зрения памяти, вот допустим, смотреть человека. Вот я смотрю в человека. Легче увидеть, что он делал 5 минут назад. Тяжелее 10 минут назад. Еще тяжелее, что он делал 2 дня назад. Еще тяжелее увидеть, что он делал 5 лет назад. И очень тяжело что увидеть, что он делал в прошлой жизни. Если ты считаешь, что ты видишь, что делал человек в прошлой жизни, тогда скажи, что он делал час назад. Если ты не можешь это сказать, значит, ты не знаешь, ты просто сочиняешь. Вот и все. Это наука. Понимаете, есть тонкая наука, есть грубая наука, но это все наука. Но если человек считает, что это не наука, а ему по башке молния ударила, ему открылось что-то, это его проблемы. Понимаете?
Так, спасибо. Питер, последний шанс. Новокузнецк, Сиюткина Елена.
Нас опять не слышно, Алексей.
Вот надо заранее заходить, тестироваться.
На вас Франкфурт. Мало сейчас.
Ну да, они все время последние. В Питере они там все-таки расслаблены всегда. Франкфурт, Гульмира.
Это город интеллектуалов, они наоборот очень сосредоточены. Может быть, не на этом были сосредоточены, но они обязательно сосредоточены. Самый интеллигентный город в России вообще.
Ну да, да, это точно. Так, тогда Сиюткина Елена, Новокузнецк, потом Франкфурт, Людмила, Иванова, Усольцева, Мария. И потом будем, наверное, к лекции переходить.
Так, Новокузнецк.
И хотя еще тоже Сочи, потом Анастасия, я думаю, что успеем всех.
Короткий вопрос. Интересно, у нас такая загадочная тема.
Так. Ой, вообще, Олег Геннадьевич, ажиотаж полный. Про развитие столько не было людей, сколько на экстрасенсов и астрологов. Ажиотаж полный.
Желает знать, что будет. Ну что сказать, устроены так люди. Желает знать, что будет. Так.
Олег Геннадьевич, добрый день. Благодарю вас за лекцию. У меня такой вопрос, кратко. Как отличить интуицию и предвидение от голоса Бога в сердце? Или это одно и то же?
Ну, по факту это одно и то же, только бывает разной глубины и разной значимости. В целом, как бы Бог дает нам знания по нескольким причинам. Первая причина — это чистота человека и заслуги. В этом случае работает интуиция. Вот, допустим, заслуги человека пошли в область музыки, и он рождается Бетховеном, понимаете? То есть он уже с рождения чувствует ноты. Это интуиция, это идет от Бога. Только любое ощущение истины всегда — это энергия Бога. Но у него пришла вот эта интуиция в плане музыки, то есть он чувствует музыку. Другой человек чувствует, допустим, как будет идти сражение, Наполеон, допустим. У него от Бога дар, вот как будет их ход сражения, он чувствует. Поэтому принимает правильные решения и побеждает в сражении. Вот. Ну, то есть интуиция — это от Бога. Но есть еще люди, которые несут миссию перед Богом. Понимаете, одно дело, они живут просто как обычные люди. Ну, просто они необычные люди, потому что они талантливые, да? Талантливые означает сильно развитая интуиция. Дар какой-то у человека есть. Дар от Бога. Благочестивый человек, много добрых поступков сделал в прошлой жизни, и у него дар от Бога, он чувствует истину определенным образом. Но есть еще другие аспекты истины, более высокие. Допустим, есть аспекты истины, которые связаны с какими-то делами, там, музыкой, полководческим искусством, там, инженерным искусством и так далее. Но есть не просто интуиция, а миссия человека. Это гораздо выше. Миссия, что ты должен для Бога делать в этой жизни. То есть в этой жизни Бог тебе дал какое-то задание. У каждого человека есть такое задание, но не все знают. Вот человек рождается, и у него уже есть миссия от Бога в жизни. У каждого человека. Но не каждый человек знает об этом, что он может жить для себя в этой жизни, может жить для Бога. Когда человек начинает жить для Бога, судьба перестает активно действовать. Она как-то влияет на ситуацию, но очень слабо. Вот. Там, правда, есть стадии определенные. Судьба может действовать, но она как уроки Бога будет действовать. Понимаете, судьба действует. Но при этом она всегда только помогает жить. не мешает. Это уроки от Бога идут, потому что Бог дает знания, как побеждать судьбу. Он судьбу не преодолевает, но знания, как побеждать, дает. А бывает, что судьба вообще перестает действовать. Действует только миссия человека. Воля Бога действует в жизни человека. Потому что человек полностью отдал свою жизнь Богу. Он уже не для себя живет, не для своих желаний, не для своих планов, которые у него в жизни есть, а чисто для Бога, планов Бога. Вот, допустим, наставник человеку говорит, иди помой полы. Он говорит, это не моя природа мыть полы. Это значит, что ты живешь по своим желаниям. Хоть вроде ты хочешь служить наставнику, но при этом ты не способен служить ему полностью, с полной самоотдачей. Но есть человек, который моет полы, хотя он доктор там медицинских наук. Я вот когда духовной практикой только начал заниматься в Москве, я пришел там в храм московский ведический, и там на этом стоял человек такой с виду очень интеллигентный. Стоял человек, он брал одежду и вешал на крючки. Ну как это, костелянша там называется или что это. Вот. Вот. А потом я узнал, что он доктор каких-то наук, профессор, и просто так служит Богу. Он делает то, что надо. Ну, то есть надо вешать одежду. Больше пока ничего не надо. И он этим занимается. Хотя природа у него давать знания. Это означает предание Богу. Человек предался Богу и вешает одежду просто. Он выполняет роль простой костелянши. Это более высокий уровень развития человека. Если он это делает в счастье, в состоянии счастья, помню. То есть есть, видите, и это почему он так делает? Потому что Бог ему дал в сердце знание о том, что такое служение Богу, что это более высокая вещь, чем просто свои желания какие-то в жизни осуществлять. Пусть даже очень важно.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Благодарю.
Спасибо. Франкфурт следующий, потом Иваново и Сочи.
Спасибо большое, Елена Дмитриевна. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У нас Гульмира задает вопрос. Как можно расшифровать сон или предчувствие? Или можно предотвратить тяжелую судьбу, если постоянно чувствуешь, что что-то должно произойти?
Спасибо. У меня сегодня был сон такой. У меня сестра куда-то с мужем падала в какую-то пропасть, потом оказалась с высокого этажа, потом, когда они упали, они не разбились, я там прибежал, их спасать начал. Вот, сестру на руку взял, говорю, как ты себя чувствуешь? Она говорит, да нормально. Вот, потом, когда я проснулся, начал расшифровывать сон, оказалось, что это я просто был накрыт лишним одеялом, мне стало жарко. И из-за того, что мне стало жарко, у меня тонкое тело психическое ослабло. И в результате злые духи начали действовать мне на голову. И мне вот этот бред этот собачий там или кошачий, или еще какой-то, ну, в голову ввели. Как мне расшифровать этот сон? Расшифровка простая. Надо было вовремя снять одеяло просто и все. Вот из-за того, что было на мне одеяло, вот пришел этот сон. Такая расшифровка. Но если бы на меня злые духи влияли больше, глубже, то тогда расшифровка была бы еще глубже. Я бы тогда подумал, ага, это значит, у сестры там какие-то проблемы. Ну, то есть, понимаете, если злые духи на меня влияют, я начинаю из всех образов, из всего, что происходит у меня в голове, делать систему. В основном из страхов. Человек делает систему из страхов, то есть он создает определенное мышление. Он выходит на улицу и так на него посмотрел человек, это что за знак? Этот человек, что он. А он такой же, как ты, предруковатый, и он поэтому на тебя посмотрел, потому что он тебя увидел. На тебя влияют духи, и на него влияют духи. И вы друг друга нашли. И ты на него посмотрел, но ты же не знаешь, как ты посмотрел, ты на него так же посмотрел. И он на тебя также посмотрел. Что это за знак? Это знак, что надо в психбольницу сходить, обследоваться. Вот. Что на тебя влияют злые духи, у тебя неадекватное восприятие мира. Мы будем изучать сегодня все это, будем об этом говорить.
Спасибо.
Мы будем подробно сегодня объяснять, как, что значит истина, ты почувствовал истину, что значит ложь, как отличить одно от другого. Как узнать благоприятный знак, неблагоприятный знак. Будем сегодня все изучать, это подробно. Это наука, она описана в Священном Писании. Есть наука такая. Надо будем изучать это все. Потому что чаще всего это преподают кто? Цыганки такие. Дальняя дорога тебе. А там на дальней дороге шапку-то тебе не сносить, головы тебе не сносить. Вот, и так далее. Вот такие как бы вещи. Глаза квадратные, мне кажется. Загадочные. Вот. Вот если вы видели загадочного человека такого, знаете, что на него влияет злой дух. Потому что по-настоящему человек, который чувствует ход времени, у него ясное восприятие мира. Он не пугает никого. Он наоборот старается помочь. Он говорит столько правды, сколько человек может услышать, не напугавшись. Если вы вас напугали, кто-то напугал, это значит, что вы имеете дело с человеком, который находится под влиянием злых духов. Там все очень просто, понимаете? Вот вы от астролога вышли напуганный, значит, действует злой дух. Вы правду не узнали. Все. А если вы вышли окрыленный, значит, узнали правду.
Так, спасибо. Иванова, потом Сочи.
Сочи. Геннадьевич, здравствуйте.
Спасибо за
семинар. Вот такой вопрос. Стоит ли человеку, который занимается духовной практикой, обращаться к астрологу, например, чтобы узнать свою природу? Опасаюсь обусловиться тем, что узнаю, или в таких случаях, если уже учишься заниматься духовной практикой, то лучше просто учиться служить и не обращать внимания на астрологию?
Все перепутали. Первое, что вы должны знать, это то, что свою природу, чтобы узнать, нужно обращаться к наставнику, потому что знание о природе — это знание о деятельности разума. Есть 4 конституции разума. Понимаете, я рассказывал на лекциях, что большинство людей не достигли даже возможности действовать по природе. То есть есть разные уровни развития. Есть развитие человека, допустим, на уровне способности человек находится. Есть на уровне хобби вообще. А выше сначала на уровне хобби человек выходит. То есть он над чувственной деятельностью занимается. Он не может действовать по своей природе, потому что он делает только то, что ему нравится. Нравится означает чувственная деятельность. Это хобби. Это значит, что он никогда не найдет работу, потому что, чтобы работать, для этого надо делать то, что надо, а не то, что нравится. Допустим, у тебя совпадает то, что надо, и то, что нравится. Полностью совпадения не будет. Потому что там, в этом надо, все равно будет зона, которая тебе не нравится. Но ты не можешь делать то, что тебе не нравится, потому что ты-то настолько развит. Все, тебя выгонят с работы. То есть человек на таком уровне вообще не может найти себе работу. Следующий уровень развития человека – это деятельность по способностям. Способности – это умственная деятельность, это не деятельность разума. Поэтому человек, он работает хорошо, у него все получается, но ему не нравится эта работа. Почему не нравится? Потому что умственная деятельность означает действие, деятельность, диктуемая желаниями. Желания являются основой для деятельности. Какое желание в основном? Деньги. Когда человек выбирает деньги, а не как бы помощь людям, то тогда в этом случае ум включается, умственные способности, и человек может делать все хорошо, но ему не будет нравиться, потому что нравится или вдохновение от труда находится в бескорыстной сфере, в сфере разума. Итак, дальше. Деятельность на платформе разума или деятельность по своей природе, как вы говорите. Она возможна, если человек развит. Но сказать о том, как действует разум у человека, какая природа разума, может еще более развитый человек. И это не астролог, это наставник. Наставник чувствует природу человека и может сказать человеку, по какой природе он действует. Может ли астролог сказать, если астролог наставник, может. Астролог может быть наставником, может быть очень развитым духовным человеком, и он может чувствовать энергию разума. Если он чувствует энергию разума у людей, тогда он сможет сказать, какова природа человека. И достиг ли он, чтобы ему говорить об этом, достиг ли он этого уровня? Потому что если ты скажешь, допустим, собачке, что ее природа вот такая-то, она тебя просто не услышит, потому что она, у нее развит не включен, разум не включен, она не может слышать знания никакое, вот особенно такое о природе. Понимаете? Вот человек не развит, ему говорят, у тебя такая-то природа, ему говорят, у тебя природа руководителя. Он такой, гады, не дают мне руководить. Он приходит на завод и говорит, я руководитель по природе, причем более высокий, чем вы, ставьте мне туда. Он говорит, откуда, почему ты так считаешь? Вот мне сказал астролог. Ну иди, говорит, астрологу к этому и руководи у него там, что ты сюда-то пришел? Я же тебе до этого не говорил, что ты руководитель. Я вижу твои качества. Ты не можешь даже нормально сам собой разобраться, не то что другими людьми управлять. Сначала собой научись управлять. Смотри, как ты себя ведешь. Вот. Нет, не астролог сказал. Ну, не тому сказал, значит. Что-то не понял астролог в тебе, видно.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич.
Так, Сочи, Анастасия, последний вопросик, и потом будем переходить к лекционной части.
Геннадьевич, доброго дня. Благодарю вас за ответ. Да, и мы говорили про миссию, и у меня был вначале один вопрос, да, я просто так увязала в итоге. Миссия у нас — послужение детства. Но в этом году был очень тяжелый год, и родители часто были волнения, недовольство, потом спадало, вроде на самом деле это все хорошо. И есть такое понятие, как коридор затмений. И вот насколько это действительно имеет свое место и влияние, можно ли на это, да, где-то какую-то часть списывать? Вот. Вообще, что такое коридор затмений, затмений, как они влияют на нашу жизнь?
Я когда молился, я почувствовал, что у меня какие-то негативные мысли появляются. Вчера Лена тоже мне позвонила, у нее глаза квадратные, у нее тоже были негативные мысли. Это влияние Раху. Ну, то есть Раху — это такая злая планета, завтра будет лунное затмение. И когда вот приближается, то у людей возникают какие-то системные мысли такие, которые не соответствуют истине. Это происходит под влиянием злых планет. Ну, друг на друга плохо люди начинают думать. Кто-то думает, что что-то страшное должно начаться. И так далее. Это результат влияния злых планет. Если человек разгадывает это, чувствует это значит, что он связан с Богом. Ну, то есть Бог дает человеку возможность не попадать под влияние этих сил. Только Бог. Больше никто не может дать такую возможность. А люди, которые не с Богом не связаны, молитву не читают, они попадают под эти все влияния, поэтому им нужно поменьше серьезных начинаний назначать на те дни, когда реально влияют злые планеты. Но даже людям, которые имеют способность видеть, тоже не рекомендуется. Вот мы не будем проводить ничего серьезного, кроме молитвы. Молитву надо как раз в эти дни проводить. Никаких решений не будем принимать в эти дни, потому что, очевидно, идет влияние злой силы. Все глаза воспалены, все что-то думают друг о друге, то есть идет злое влияние. Поэтому сейчас в эти дни лучше воздержаться от выяснения отношений, от конфликтов, решения вопросов каких-то сложных, принятия решений. Почему? Потому что чувствуется. Это чувствуется. Бывает коридор затмений, но ничего не чувствуется. Вот бывает такое, знаете, солнечное затмение, а все ясно, мозги ясно работают, ты ни на кого не злишься, ни о ком плохо, ни с кем не хочешь поговорить по душам, сказать ему всю правду, накопилось. Вот, понимаете, не хочешь, все у тебя спокойно в сердце. Это значит, что нет злого влияния, может быть, и есть это какое-то там затмение, сердце какое-то нашло. Ты не волнуйся, все будет хорошо. Может быть, у тебя нет затмения сердца, а затмение есть, тогда можешь принимать решение. В конце концов, надо ориентироваться сердцем всегда, смотреть, что происходит, если ты способен на это. А если не способен, тогда смотри на эти вещи. Поэтому я и говорю, есть вещи, которые астрологам надо верить, доверять, а есть, которые надо подумать, прежде чем доверять. Вот мы об этом тоже сегодня поговорим. Потому что вот как раз и вот в плане затмений надо доверять. Это простая информация. Несложно рассчитать это затмение. И будет оно на тебя влиять или нет, неизвестно. Астролог не каждый скажет. Но надо опасаться. Может быть, и будет на тебя влиять. Кто его знает?
Да, благодарю. Тут даже больше, наверное, влияние не про меня конкретно, а окружающие люди. Ощущение, что искаженно видят информацию в эти дни.
Конечно, вы видите все правильно. Вы видите все правильно. Вот. И поэтому смотрите на всех людей, какие они гады.
Нет, вы... они хорошие.
Хорошие?
Просто есть ощущение, что именно напряжение возникает в такие дни, что недовольны мною там те и те и те.
Если у вас есть напряжение, они недовольны вами, значит, на вас тоже есть влияние. Она очень тонко влияет. Нам очень трудно понять, влияет на нас или нет. Если я не реагирую, вот все недовольны мне, мной, а я как бы, ребята, давайте жить дружно. То есть, как бы, у меня вообще никаких проблем. Как бы, дождик босиком по траве прошел. Там, на-на-на-на-на-на. Ну, то есть, песни такие, добрые у тебя, значит, на тебя злые планеты не влияют. Ты хорошо ко всем относишься в это время. А если ты думаешь, ты обо мне плохо подумал. Вроде ты на него плохо ничего не делал, а он на тебя плохо подумал, ты среагировал. Значит, на тебя тоже влияет.
Понятно, благодарю.
Да. Спасибо. Наверное, будем переходить к лекционной части, да, Олег Геннадьевич?
Благоприятно, Лен, нормально все. Опасности никакой нет.
Ой, не знаю, Олег Геннадьевич, вообще, когда Меркурий в сажении там или там в ретрограде, еще коридор затмений, здесь вообще ажиотаж.
Ну, я сам принимаю решение, что мы начинаем лекцию. Все нормально. У меня Раху в экзальтированном положении, Кету тоже. Это означает, что они на меня действуют, но не так сильно. Я, по крайней мере, как-то ориентируюсь в обстановке. Ну, мне так кажется. Может, я, конечно, ошибаюсь. Здесь никогда не надо быть самоуверенным. Надо детские песни. Сейчас посмотрим детские песни. Сейчас посмотрим, вот кому можно в коридор затмений, ну, принимать решение.
Дождик босиком по земле прошел, клёны по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно.
То есть, если ты добрый, ты святой, значит, добрый — это не просто так, и не то, что там всех прощаешь, такой добрый. И это означает какой? Уступчивый такой, слабый человек такой. Ему говоришь, можно тебе на шее посидеть? Да, конечно, можно. Но это не добрый человек, это слабый человек. А добрый человек — это сильный человек, который способен любить людей, несмотря на какую-то плохую информацию, которая исходит от событий жизни. Добрый означает не подвержен влиянию злых сил. Это называется святость. Доброта является основой святости. И если человек обладает такой добротой, он может в коридор затмений продолжать принимать решения и делать какую-то ответственную работу, потому что он не подвержен этим злым влияниям. У него такая сила, эта неподверженность связана с памятью о Боге. Если человек помнит о Боге постоянно, помнит, то пока он помнит о Боге, на него не могут повлиять другие силы. Итак, это было вступление. А сейчас мы с вами будем изучать немножко мироздание наше, немножко законы, которые связаны с этой темой. Следует знать, что наш ум или психическое тело является полем деятельности для двух типов сил. Это все описано во всех священных писаниях, что есть два типа сил. Есть божественные силы, есть демонические силы. Они и те, и другие нужны для развития человека. А как действуют божественные силы? Они действуют очень деликатно, они не навязываются человеку. Они дают человеку знания и полномочия тогда, когда он заслужил. Вот, допустим, один человек меня спросил: Олег Геннадьевич, как научиться видеть болезни? Я говорю, это происходит по мере того, как ты развиваешься, как врач. То есть, если ты хочешь сильно людям помогать, стараешься, то постепенно ты глубже начинаешь чувствовать их болезни и понимать, как их лечить. Это процесс, который идет от высших сил. Это называется ангелы, или, как веды говорят, полубоги, или полубоги, то есть не Бог, а уполномоченные Богом люди. Почти что боги, но не боги, то есть уполномоченные ангелы, говорят в христианстве. Архангелы, там тоже там своя есть приближение. Чем ближе к Богу, тем выше там титул и больше полномочий у этого живого существа. Но это не Бог, это слуги Бога все. Вот есть вот такие личности, а есть те, которые против Бога. Вот они не считают, что Бога нет, они восстали против Бога. И это называется демоны, демонические силы. Демоны, когда сказку смотришь, Бармалеи, они такие тупые все, они там такие, совсем тупыми показывают их. Вот это для того, чтобы показывать детям. Но если сказку показывать взрослому, то надо понять, что с точки зрения развития интеллекта и развития способностей, возможности влиять на ситуацию, у полубогов или ангелов, у демонов одинаковые умственные или интеллектуальные способности. Понимаете? То есть они одинаково могущественны и одинаково интеллектуальны. В этом нет разницы. Те, кто служат Богу, они влияют на наш ум, то есть вот эти ангелы. Есть живые существа, которые живут в тонкой реальности. Там тоже есть жизнь, только реальности жизни — это более развитая жизнь. Не менее развитые, а более развитые. Хотя там тоже существуют как растительные формы жизни такие. Вот у нас, допустим, есть растения. Они полноправно живут в нашей грубой реальности. То есть есть деревья, они полноправно одинаково с нами живут. Также в тонкой реальности есть просто духи, которые, они тупые просто, как растения. То есть они ничего не соображают. Они влияют на тех, на кого можно повлиять. А есть демоны, допустим. Они очень сильно соображают, они очень много понимают, и у них есть высокий интеллект. Есть ангелы, допустим, которые все понимают, а есть добрые духи. Допустим, вот когда игрушку кто-то покупает, ее любит, начинает целовать игрушку простую, ребенок, в нее входит добрый дух. И если поставить, вот проэкспериментировать, поставить игрушку, одинаково, две лисички одинаковые. Одна дома, которая побыла у ребенка, он ее любил, а вторая просто в магазине. Вы поставьте на полку рядом, вы увидите, что одна лисичка пустая, как будто в ней ничего нет. Вы говорите, она еще новая. А вторая уже не новая, то есть не пустая. Можно видеть, что эта лисичка имеет настроение. То есть можно увидеть, что вторая вот лисичка, которой уже ребенок игрался, она какая-то особенная, любимая лисичка. То есть любимая означает, в ней живет дух. Не буду давать ребенку. Не бойтесь, это добрый дух. Есть добрые духи, есть злые духи. То есть добрые духи, они приносят счастье всегда, они живут в игрушках. И что это за живые существа? Они как растения, у них нет глубокого понимания, что происходит. Вот ребенок любит лисичку, и он туда выходит и пользуется энергией любви просто. И все. А злые духи точно так же, они просто пугают людей, вот они страшилки такие, пугают, но у них нет интеллекта. Если человек не пугается, ну ладно, они тогда не пугают. Ну то есть они пугают только те, кто пугается. Они не то, что пытаются там найти способ испугать, у них нет интеллекта, они как растения. Они действуют тогда, когда можно действовать. Когда нельзя, не действуют. Вот, допустим, игрушку бросили в сторону, добрый дух ушел из нее, она стала как будто мертвой. Вот. Никто с ней не играется, она, в ней нет настроения. И все говорят, что-то игрушка это какая-то скучная, с ней неинтересно. Но если бы эту игрушку любили, она была не скучная, там бы был добрый дух, и от нее исходило счастье бы от этой игрушки. Ну, то есть, другими словами, видите, есть вот эта тонкая реальность. Там живут силы разного интеллекта, разной способности. У них там законы есть свои, которыми они следуют. И если, допустим, действуют божественные силы, ангелы, да, то они дают знания человеку тогда, когда человек его заслужил. Идет определенная последовательность. Вот если человек, допустим, людям служит, он дает им знания о том, как правильно жить. Это знание он дает им в соответствии с их возможностями воспринять. И у него нет цели, кроме как помочь людям. То тогда по мере развития человека и понимания, как правильно давать знания, потому что это же опасно все, тонкая реальность — это опасная реальность. Человеку добрые люди дают больше знаний и больше. Теперь второй вариант. Человек не хочет развиваться, у него есть определенная потребность, допустим, чтобы его считали экстрасенсом или магом каким-то. И у него есть потребность, и он хочет получить вот эту силу, чувствовать характер людей, чувствовать их настроение или лечить людей, излечивать от болезни от каких-то. Сразу возникает вопрос, а такой человек получит эту силу? Может получить, но нужно платить цену. Понимаете, добрые люди платят цену добрыми делами. То есть человек лечит людей, допустим, получает силу, способности вылечивать людей даже без таблеток. Вот он пришел, по голове погладил, человек выздоровел. Это результат труда человека. Он сильно трудился над тем, чтобы научиться помогать людям, и высшие силы дали ему милость такую. То есть они дали ему силу вылечивать людей как награду, просто прикасаясь к ним. Почему теперь вопрос? А почему они ему дали такую силу? Потому что этот человек развитый, он не гордится этим. Потому что представьте, допустим, человеку дали силу исцелять людей. У него есть два варианта поведения. Он может как бы залезть на пьедестал и сказать: «Слушайте сюда, я теперь Мессия, следующая после Иисуса Христа. Вот, подходите все ко мне, получите свою милость». Люди подходят, он дотрагивается до головы, все излечиваются там. У кого-то проходят психические болезни, у кого-то физические. И он говорит: «Ну вот видите». Теперь говорит: «Вот ты вот, женщина, иди сюда, ты будешь моей женой, потому что я Бог, и я так решил». Она говорит: «Хорошо, слушай, повинуюсь, все». А у нее, правда, есть муж, но это уже не важно. Вот, теперь уже будет. «А ты второй будешь женой, у меня будет гарем, потому что я Бог, я имею право». Вот, теперь такие законы я устанавливаю. «Новое знание даю вам». Вот, то есть было старое, теперь новое. И все заповеди, они какие я даю теперь, какие заповеди, которые мне выгодно давать для того, чтобы люди мне подчинялись. Бывает такое? Конечно, бывает. И в этом случае человек получает силу не от ангелов, потому что ангелы дадут силу только тому, кто не загордится собой, кто не станет из себя Бога корчить. Понимаете, они дадут силу только тому, который способен не пострадать психически и нравственно, и духовно от этой силы. Теперь другой вариант. И как, еще раз, понимаете, откуда берется эта сила? Она берется из благочестивых поступков. Запомнили? Совершает ли этот человек аскезу? Совершает целью помогать людям. То есть у него цель не сама аскеза, а цель — добрые дела. Теперь второй вариант. Человек добрые дела не делает, он просто совершает аскезу, начинает поститься, на одной ноге стоять или там йогой заниматься, там не дышит, задержит дыхание. Он копит в себе силы? Копит этот человек. Какие силы он копит? Силы, которые увеличивают его чувство собственного достоинства, не связанное с Богом, а связанное с самим собой. То есть он чувствует себя сильным, достойным. И у него много силы копится. И на эту силу приходят демоны. И они говорят: ты можешь лечить людей. И дают ему вот эту силу в соответствии с его аскетизмом. То есть человек аскетичный, он много накопил силы. И эту силу наполняет злые духи. И эта сила теперь опирается на как бы искаженное чувство собственного достоинства. Человек считает себя Богом, он такой идет: слушайте, люди, меня! Я здесь мессия теперь. Ну, то есть он так себя ведет. И очень легко человеку, который имеет знания, очень легко отличить. Если человек, допустим, действительно имеет способность помогать людям, но при этом очень скромно себя ведет, и его спрашивают: ты как бы можешь людям помогать? Он говорит: да особо не могу, это вот по милости Бога все происходит. Ну и раз, и помог кому-то. И если спрашивают: ну ты же помог? Он говорит: да нет, это Господь помог. Я просто помолился. Вот, это один вариант. А второй вариант: я могу помочь, понимаете? И как бы давайте мне. То есть человек всегда это делает с какими-то мотивами. Есть три основных мотива, которые отличают именно демонически настроенного человека. Первый мотив — это вот некоторые думают, что только один мотив. Вот если человек деньги берет, значит, он демон за это все. Понимаете? Нет. Три мотива. Первый мотив — деньги. Что, платные услуги? Хочешь исцеления? Бабло давай, много бабла плати. Вот. Второй вариант — это последователи. Ну, то есть почести. Человек хочет, чтобы ему смотрели в рот, чтобы он там сказал себе: а, Олег Геннадьевич. Ну, что-нибудь такое, как бы, вот такое. Почести, то есть очень сильно все, чтобы верили в человека. Вот такое желание у него есть. Второй вариант. И третий вариант — это, то есть, деньги, последователи. И третий — удовольствие. В разряд удовольствия входят также женщины или противоположный пол. Если экстрасенсша — женщина, она будет на мужчин влиять. Мужчина — на женщин. То есть последователи, деньги и удовольствие. Вот что хочет человек, который связан с демоническими силами, в замену своих способностей. Ну, то есть человек, допустим, денег не хочет, но он хочет, чтобы ему в рот все смотрели. Вот, хорошо, не хочет денег, не хочет, чтобы в рот смотрели, хочет девушку красивую привлечь своими способностями. Или хочет, чтобы его там все ухаживали за ним, заботились там и так далее. Как помните, по-моему, у Гоголя там к вам едет ревизор, да? Гоголь или кто это? Я не помню, кто это написал. Гоголь? К вам едет ревизор, да? И приехал не ревизор, а как дядя Вася, да? И там за ним начали там и так, и сяк. И он всеми пользуется там, и чуть ли не жену себе уже нашел. А как бы он вообще никакой не ревизор, просто его перепутали. А потом настоящий ревизор приехал, и он там им устроил всем Кузькину маму. И они уже его купить не смогли. Они так же, как с этим, как бы, пройдохой начали себя с ним вести, но уже, извините, он не покупается, потому что он от Бога уже ревизор, настоящий, не играет в ревизоры. Ну, то есть есть демонические силы, а есть божественные. И это касается, это влияет на все. Итак, смотрите, есть ум человека, да? На ум влияют демонические силы, влияют божественные. И здесь путаница, понимаете, допустим, человек не понимает разницы между вот этими тонкими влияниями, и поэтому ему легче вообще все это отвергнуть. Он говорит: никакой интуиции нет, никакого ясновидения нет, никакого как бы дара Божьего нет. Все это от черта. не все это от черта. Вот, допустим, монахи могут лечить людей, могут предсказывать, могут давать знания, могут видеть, допустим, Серафим Саровский предвидел, что свергнут царскую власть, придут большевики к власти. Он все это видел, он предсказал это все. Он царю предсказал его гибель, хотя он не астролог. Как он это сделал? Если только астрологи могут это делать, то почему тогда Серафим Саровский предсказал? Но он это делал скромно. Он не настаивал на своем знании. Он просто сказал, и все. Деньги за это не брал. Власти ему не надо было. Славы, женщин. Ничего не надо было. Просто сказал, потому что он знал, имел это знание. Потому что Бог ему дал это знание. И это все сбылось. То есть бывает предсказание? Бывает. Вопрос, кому? Достоин ли человек или нет? Даже если тебе скажут, ты недостоин, ты не услышишь. Вот. Кому и кто это говорит? Понимаете? Что значит дешевое знание? Вот дешевое знание. Вот представьте, допустим, люди думают, что любовь означает секс. Ну, то есть они вот смогли договориться с сексом позаниматься, значит, они говорят, они там любовью занимаются. Нет, мои дорогие друзья, любовью они не занимаются. Потому что любовь — это более высокая штука, даже между мужчиной и женщиной. Для того, чтобы появилась любовь, для этого надо верными быть, выполнять свои обязанности, не предавать, расписаться. Для этого надо много чего делать, чтобы между вами вот это, ну, не наслаждение, не балдеж вот это вот, а любовь появилась, понимаете? Настоящая любовь, которая приносит в сердце глубокое чувство. То есть есть дешевые вещи, дешевое понимание вещей. То есть вот это то, что секс — основа любви, это дешевое понимание вещей. Оно сейчас укрепилось в сознании людей. И также это дешевое понимание вещей действует везде. И оно дискредитирует, понимаете, если люди считают, что секс — это и есть любовь, то потом они дальше о чем говорят? Что любви никакой нет. Они говорят, нет любви. Почему нет? Если вы осквернились вот этим развратом и думаете, что нет любви между мужчиной и женщиной, вы ошибаетесь. Любовь есть, но не про вашу честь. Точно так же человек осквернился там всякими астрологами, психологами в кавычках, вот. И потом говорит, да нет никакого этого предсказания, нет никакого этого тонкого знания, всего это все чушь, выдумки. Смотрите, сколько шарлатанов. Не путайте, есть знание, а есть неправильное пользование знанием. Вот, допустим, я помню, когда китайцы только начали 20 лет назад, где-то это было производство, то там интересные товары были. Я, допустим, в Казахстан, когда лекции приехал читать, там все было наполнено этими товарами. Я помню, покупаю открывашку, думаю, что так дешево стоит? А мне говорят, да это китайская открывашка, она некачественная. Я думаю, некачественная, все равно же открывашка. Вот, а потом начал открывать, и она оказалась медная. И после первого открывания у меня так на бок все. Я понял, что значит некачественная. Я думал, некачественная, там, допустим, ну, год послужит, и все. Вот. Ну, у нас, по крайней мере, такое представление было в России о некачественном. А оказывается, может быть, еще более некачественное. Можно ножом начать резать хлеб, и он такой гнется от хлеба. Это то, что я видел. Вот, там такие товары выпускали. Просто вид ножа, а ножа нет. И продают прямо в наглую. Вот, потому что никто не посадит, не было власти. Все, был полный бардак. Это называется подмена. Понимаете? То есть, ну, истину меняют на ложь. И потом человек приходит покупать нож, и он сильно думает, покупать или нет. Он сравнивает, там на зуб пробует, еще как-то пытается понять, это подмена или нет, потому что нет гарантий. Понимаете? И он в конце концов начинает принимать решение. Нормальных ножей в Казахстане не продают. Почему не продают? Продают, просто ты не разбираешься в этом. Ситуация вот такая, есть подмена, потому что в древней культуре не было таких астрологов, понимаете? Вообще просто не было. Если человек неквалифицированный пытался быть астрологом, выгоняли просто, понимаете? Он не мог быть с людьми. Его лишали права жить среди людей. Его лишали, позорили его, лишали чести этого человека, понимаете? Клеймили. Клеймили означает клеймо, делали прямо на руке, что это позорник, с ним нельзя иметь дело. И все, человек на всю жизнь уже не мог в обществе людей жить. Понимаете? То есть такое наказание давали этому человеку, который ну, из себя делал святого, хотя святым не является. Сейчас всем все можно, никто не контролирует этот процесс. Понимаете? Государство вообще говорит, это все ложь, выдумка. Поэтому и не следит за этим. Он говорит, это все шарлатаны. Все люди, которые занимаются этим, это просто шарлатаны. Есть в этом истина, очень большая истина, потому что когда позволяется это делать, знания тонкой реальности нет, то 99% людей, которые будут этим заниматься, шарлатаны. Понимаете, 99%. Поэтому говорить, что все астрологи шарлатаны, в общем-то, правильно. Потому что, ну как бы, где ты найдешь, вот если 99% шарлатаны, то очень редко, когда человеку скажут истину, потому что знание дискредитировано. Давайте будем теперь думать и изучать, почему оно дискредитировано, в чем причина. Давайте начнем сначала. Вот смотрите, в древней культуре было определенное представление о том, что такое знание вообще. Вот веды объясняют, что существует два вида знания. Есть восходящее знание. Восходящее знание — это когда человек на опыте, на своем что-то проверяет. И поняв это, структурирует свои мысли. Это то, чем занимается современная наука. Это называется восходящее знание. И когда я сказал о том, что, допустим, имбирь и куркума помогают при вирусных инфекциях. И в частности, при коронавирусе. То есть я сделал это заявление, когда где-то в феврале месяце, когда только все начиналось. Вот. И меня объявили шарлатаном. Что значит шарлатан? Это значит, дает ненаучное знание. То есть один человек даже сказал, ничего общего с истиной это не имеет. Почему? Потому что это не проверено на практике, это знание не проверено. И прав этот человек. С точки зрения современной науки прав, потому что современная наука считает истиной только то, что проверено на практике. Это правильно так считать? Правильно. Поэтому я иду сейчас этим путем. Я сейчас научно доказываю свою методику, пытаюсь, ну, то есть я это делаю на практике. Это плохо на практике проверять? Нет, неплохо, это хорошо. Просто есть еще другой вид знания, который современная наука вообще не воспринимает. Она не знает, что такое знание существует. И воспринимать это сейчас, даже зная, что это знание существует, очень сложно, потому что другое время. Это знание называется нисходящим знанием. Не восходящим, то есть человек создает знание. Как мы говорим, человек не должен ждать милости от природы. Взять их у нее — наша задача. Ну то есть, понимаете, мы тут как бы главные в этом. Мы властелины природы, мы тут хозяева. Вот это, как там в песне поется? Человек что-то идет как хозяин необъятной родины своей. Ну, то есть человек чувствует себя хозяином. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Ну, то есть, и он чувствует себя хозяином необъятной родины своей. Вот. Это одно представление о мироздании. То есть, мы тут хозяева, мы должны истину брать, как бы, милость природы. Мы должны все брать. Мы сначала реку поворачиваем вспять, а потом думаем, блин, что-то мы ошиблись. Ну, все поумирало там, как бы, что-то ошиблись. Да, при чем тут ошиблись? Не, рассчитали все. Простите, пожалуйста, рассчитали все неправильно, поэтому Байкал покрывается зеленью. Да при чем тут ошиблись? У вас неправильное мышление. Правильное мышление заключается в том, что хозяин здесь не человек, а Бог. И поэтому нужно жить по законам Бога. Что это значит? Это значит, не надо модифицировать растения. Генно модифицировать растения не надо, это всегда будет хуже, чем делает Бог. Вот Бог сделал самое лучшее, понимаете? Вот растение само выросло вот так вот, яблочко. оно лучше всего. Если мы приспосабливаем его под себя, там, допустим, чтобы бактерии не жрали. Ну а что они его не жрут, эти бактерии, яблоко, что они не жрут? Ну потому что оно вредно для здоровья, понимаете? Вот бактерия залазит в яблоко, думает, блин, я это есть не буду, какая-то фигня. И в другой бактерии пошла, это яблоко, оно не портится. А как бы нашим, кто занимается торговлей, то и надо, чтобы продать яблоко. Понимаете, то есть не законы Бога во главу угла ставят, не совесть, это яблоко вообще принесет пользу людям или нет, ты продаешь. Раньше люди же боялись, если ты продаешь не то, что принесет пользу, у тебя будет плохая судьба. Они в это верили. Они понимали, что существует тонкая реальность, что нельзя продавать плохое, что это плохо, на тебе плохо отразится. А сейчас им по барабану, какая тонкая реальность, все нормально. Я продал денежки, вот у меня вот здесь, вот она реальность. Вот, и живем с ними. А потом как бы что-то молния ударила по башке, он погиб. Не повезло мужику. Понимаете, мне больше повезет. Причем тут не повезло, он плохо себя вел, и его наказал Бог. Вот. Или жена от него ушла. Ну, не повезло, от меня не уйдет. Да точно так же будет. Как живешь, так и будет. Если люди не учитывают эту тонкую реальность, совершают свои поступки, продают яблочки, которые даже червяки брезгуют есть, то за это ведь придется отвечать, мои дорогие друзья. Понимаете? Ну, то есть я не говорю сейчас о конкретных тех людях, которые яблоки продают. Ну, они продают то, что можно продавать. Сейчас уже все так устроено. Здесь чистого сейчас ничего нет. Все осквернено. Поэтому наказывается все человечество. Как оно наказывается? Да, как бы человечество говорит, мы победили вирусы. Хорошо, сейчас посмотрим. Нате вам коронованный вирус. Вот, вирус, царь всех вирусов, пожалуйста. И все, и он всех косит. Кто больше выпендрился, тому и больше вируса. Вот, допустим, какой-нибудь президент страны говорит, да не опасный этот вирус. Через 5 дней уже лежит в реанимации. Вирус ему говорит, я сейчас посмотрим, опасный я или нет. И бац этому президенту. Прям так и происходит все. Бог смеется над людьми. Он говорит, ну смотрите, ребята, я вам сейчас посылаю вот этот вирус. Вы, во-первых, не сможете понять, откуда он взялся. Вы будете думать, что вы сами его создали, потому что вы себя считаете царем природы. Вы не понимаете, что Бог может создать вирус. Вы думаете, что вы создаете вирус. Даже если вы создаете вирус, все равно это Бог создает. Если Бог не дал вам возможности, вы бы его не создавали. Вот некоторые говорят, ты родился из пробирки. Ну что значит родился? Понимаете, когда яйцеклетка соединяется с сперматозоидом, туда заходит сверхдуша и душа. То есть Господь туда приходит и душа приходит. Если Господь не зайдет, душа может зайти, но ничего не будет. Потому что Господь развивает яйцеклетку. Понимаете, это значит, Господь позволил нам пробирке рождаться. Он думает, ну ладно, ребята, вы уже что-то совсем слабые, сами рожать не можете вынашивать. Ну давайте пробирки, значит, ну что, буду заходить, значит, пробирку. Вот, то есть позволил Господь, понимаете? А не то, что мы сможем пробирки выращивать. Кто выращивает? Или мужик говорит, я вырастил урожай. Ну что значит ты вырастил? Ты посадил семена, дальше Бог поливал поле. Семена синтезировалось, там ты что, все сидел, синтезировал каждое семя? Нет, в каждом семени все синтезировал Бог. Бог выразил урожай, он поливал. В этом году что-то не урожай, я не вырастил. А почему ты не вырастил? Да что-то не было дождя. Это Бог не посылал тебе дождя. Это Бог управляет всем. Бог посылает дождь, он синтезирует, все растет по его воле. Не доказано. Ну, понятно, не доказано, потому что Бог же не мякишка, он не будет подчиняться этому восходящему знанию. То, что мы там на эксперименте определили, вот, допустим, 2 таракана ползают, как бы, на одного наступил человек. Другой такой смотрит, говорит, это не доказано, что человек наступил. Несчастный случай. Вот. Ну, понятно, не доказано, потому что у тебя мозгов нет увидеть, что человек наступил. Но это не значит, что он не наступал. Понимаете, ты можешь считать это несчастным случаем, нет проблем. Но есть законы. Если таракан вылез на кухню, туда, куда не надо, то на него могут наступить, потому что он здесь не нужен, на кухне. Это не твоя кухня. Это кухня человека. Также есть кухня Бога, понимаете? У Бога это его кухня, это этот мир, это его кухня. Чего ты туда вылазишь? начинаешь реки вспять поворачивать, ну, ясно, тебе на голову наступит Бог. Потому что это не твоя кухня. Вот, не, ты неправильно живешь. Живи себе как по своим, что тебе выделено. Тебе разрешено, допустим, пользоваться яблоками. Вот и пользуйся, ешь их. Вот. Так все устроено, семечко выйдет у тебя, и потом еще удобренное будет, вот, и вырастет. Вот, все Бог так сделал, что семечки не растворяются в желудочном соке. Вот, поэтому птичка, когда семечко клюет, вместе с яблоком она поклевала, яблоко еще лучше растет, потому что удобрено, в удобрении уже она растет. Понимаете, Бог так устроил. Он специально птичек приманивает яблочками, для того, чтобы лучше росли семена. Понимаете, поэтому то семечко, которое склевала птичка вместе с яблочком, попало ей внутрь. Оно вместе с каловыми массами птички попало на землю. И оно хорошо растет потом, потому что удобрение одновременно. Видите, Бог все продумал. Теперь мы сами делаем удобрение. Семена еще лучше растут, да? Но потом от них почему-то все помирают. Вот, рак начинает возникать. Почему? Потому что мы не знаем системы. Мы говорим, нет, надо продумать, все продумать. Сейчас изобретем такую систему, что рака не будет. Ну хорошо, рака не будет, будет краб какой-нибудь там, или коронавирус, еще что-нибудь будет. Ну ты не сможешь Бога перещеголять. Ты не сможешь так все продумать в этом мироздании, чтобы что-то, ну, чтобы все учесть. Это невозможно. Вот мы одно изобрели, другое что-то покалечилось. Понимаете, это как в анекдоте. Ну, как бы, папа Карло сделал Буратино, и у него у Буратино вот здесь вот, ну, как бы, ну, гайка на носу. Вот. Ну, нос такой красивый, гайка на носу. Ну, не Бог сделал Буратино, а папа Карло, понимаете? И поэтому гайка на носу. Ну, как бы, к нему друг пришел, там, говорит, да не нужна эта гайка, он отвертил гайку, ноги отвалились. Понимаете? Это мы так делаем. Мы так делаем. Поэтому, мои дорогие друзья, поймите систему. Вот вам говорят, давайте у тебя губы как-то Бог сделал не очень красиво. Давай мы тебе туда это повкалываем этого там. И у тебя красивые будут вот такие вот губы. Вот, понимаешь, ты ошибаешься. Тебе так кажется, что они будут красивыми, а на самом деле они становятся некрасивыми. Потому что красивые именно те губы, которые Бог создал. Пусть даже тебе кажется, что они красивые. Но не ты решаешь, красивые они или нет, а мужики. Вот тебе кажется, они красивые, а мужикам нравится. Каким мужикам? Которые хотят тебя взять замуж. Потому что Бог ему говорит, смотри, она не вкалывала в губы ничего. У нее натуральные губы, бери ее замуж. И она нравится, эта женщина. Почему? Потому что Бог в сердце реагирует, говорит, смотри, классная девушка, натуральная, без химии. Вот. Вот так я с вами шучу сейчас, не обращайте внимания. Не то, что у вас губы вколоты и вас не возьмут замуж. Бог скажет, эту тоже бери замуж, у нее губы вколоты, но она мне верит и молитву повторяет. Поэтому ничего страшного. И полюбит он вас с проколотыми губами. Вот. Не волнуйтесь, все нормально будет. Но лучше больше ничего никуда не вкалывайте, потому что если вы будете это делать, то вероятность злокачественной опухоли возрастает многократно. Я знаю уже много примеров об этом. Итак, видите, системная ошибка происходит. Понимаете, системная ошибка. И в чем она заключается? Мы принимаем только восходящее знание. Нисходящее знание мы отвергли. И частью этого нисходящего знания является знание о тонкой реальности. Потому что в это знание только в реальности также входит знание о совести, входит знание о судьбе, входит знание о том, что человек может быть наказан. Понимаете, есть три типа наказания. Есть наказание от людей, есть наказание от природы, есть наказание от высших сил. И мы знаем только один тип наказания. Мы знаем только наказание от людей. Вот если меня засудили, значит, я наказан. А не пойман, не вор. Но не факт, что если ты не пойман, тебя не накажут. Тебя могут по-другому наказать. Может, молния по башке ударит, ты так раз. Не повезло. Причем не повезло? Ты наказан. Понимаете, есть три типа наказания. Это наказание называется от законов природы. Есть от высших сил еще наказание. Допустим, ангелы отворачиваются от человека. Кто им привлекается? Демоны. Они в мозги ему входят, раз, психушка. Как бы, почему психушка? Потому что овладели человеком злые духи. Почему? Потому что наказан. Добрые силы не защищают, злые начали атаковать. Не повезло человеку. Таракан тоже думает, что не повезло другому таракану. Законы, как бы это, молния, как бы пришла молния и наступила на него. Для них тараканов это неодушевленное живое существо, понимаете, человек, это просто стихия какая-то приходит на кухню и мешает жить, таракан давит. Это не стихия, это человек, это хозяин кухни на самом деле. Понимаете, так и Бог тоже хозяин природы, не человек. Поэтому он наказывает человека, когда мы здесь вмешиваемся, делаем глупости какие-то, свои какие-то вещи. Итак, тонкая реальность. Давайте о ней поговорим поподробнее. Да, то есть первое, что вы должны знать, что она изучаемая. Ну, то есть некоторые говорят, тонкая реальность, туда не лезь, это все просто, ну, пусть она и есть, но у нас нет приборов для того, чтобы ее изучать, мы не можем ее измерить, поэтому все, кто считает, что они знают эту тонкую реальность, это шарлатаны. Большинство, да, шарлатаны, это факт. В этом надо признаться себе и другим людям, что 99% людей, которые занимаются тонкой реальностью, шарлатаны. Почему? Потому что они занимаются ей не по законам Бога, а по своим законам. Они сами все сочиняют. Вот, допустим, посмотрите вот эти вот книжки. Большинство книжек там про карму, эти книжки люди выдумали. То есть кто из них читал веды? Слово «карма» — это ведическое слово, означает деятельность. Кто из них изучал веды? Кто из них написал эти книжки в соответствии с священным писанием? Если вы нисходящее знание, надо правильно использовать. Нисходящее знание означает знание тоже, но знание, которое пришло от Бога. Не люди с помощью опыта изучили все, а от Бога знание пришло. Вот от Бога знание пришло. Не разводись.
Почему не разводись? По закону можно. Вот пошел, развелся. Чего ты гонишь? Что, люди не разводятся, что ли? Все разводятся, я тоже развожусь.
Вот, хорошо, ты веришь только в восходящее знание. Люди придумали, что можно разводиться, значит, можно. Ну, хорошо, нет проблем. Это твоя проблема. От Бога ничего не поменялось. Потому что есть нисходящее знание. В нисходящем знании, понимаете, очень трудно все изучить. Есть вещи, которые человек не может понять. Почему не нужно разводиться? Это надо жизнь прожить, чтобы это понять, мои дорогие друзья. И те, кто жизнь прожили, они знают, они почувствовали это знание. Это называется мудрецы. Люди, которые знают, могут понять, что написано в священных писаниях. Кто такой мудрец? Есть мудрец, есть ученый. Кто такой ученый? Это истина или нет? Наука современная. Конечно, истина. Отвергать современную науку — это другой тип дебилизма. Как некоторые говорят, Земля не круглая, плоская. Понимаете? Это другой тип уже проблемы. Почему плоская? Вот как бы самолет вот так пролетел, всю Землю облетел и съемку ведет. Прилетел на то же место и видит, вот она круглая. Он облетел, круглая. Нет, они на это тоже что-то придумают, скажут. Понимаете, это означает... Почему плоская? Потому что в священных писаниях написано, что она плоская. Там много чего написано. Например, в ведах написано также, что она круглая. Такое знание тоже есть. Есть знание о том, что она плоская, есть о том, что она круглая. Как соединить? Вот, допустим, в ведах описано, и надо смотреть, а где написано, что она плоская? А там, где связано с тонкой реальностью. Вот человек выходит из тела, и дальше он идет по земле, да, идет туда, туда, туда и доходит до рая. Или до ада. Прямо идет, идет и доходит. Понимаете, оказывается, в тонкой реальности земля плоская. Вот если сейчас закрыть глаза и представить землю, то вы увидите, что она не круглая, а плоская. Вот попробуйте проэкспериментировать. Смотрит на землю, она не закругляется, она плоская. В тонкой реальности. А в грубой реальности она круглая. Понимаете, нельзя отвергать не то знание, не экспериментальное знание нельзя отвергать, не знание, не Бог сказал, что есть два знания. Есть знание восходящее, а есть нисходящее. Мы не можем отвергать ни то, ни то. Или Луна, допустим. Есть Луна, вот спутник Земли. Это что такое? Это спутник Земли, это просто планета. Ну, как спутник Земли, это спутник Земли. Это райская планета? Нет. Райская планета, в ветах написано, она больше Солнца по размеру. И она невидима глазами, там так написано. Луна же видима глазами, а она невидима. То есть это другая совсем Луна. Она дает энергию нашему спутнику. Лунная энергия идет от нашей Луны, но это всего лишь энергия. Понимаете? То есть знания нужно изучать, мои дорогие друзья. И знания, существует два типа знания, не один. Некоторые отвергают материальную науку. Они говорят, этого знания нет. Все, что экспериментом проверено, это не знание, это знание. Вот. И также то, что в священных писаниях написано, это тоже знание. Просто надо эти знания уметь соединять. Надо понять, как все на самом деле работает. И тогда у тебя будет в голове то, что надо. Все сложится как надо по полочкам. Итак, смотрите, мы отвергаем нисходящее знание. Говорим, тонкой реальности нет, поэтому все, кто занимается астрологией, шарлатаны. Ну, здрасте. А почему тогда эксперимент-то, опыт-то подтверждается? Вот, допустим, мальчик вот этот вот, мальчик, маленький мальчик, там сколько ему, 12 или 14 лет, сидит такой в духовных одеждах и говорит, это было год назад, он говорит, в декабре месяце, в конце декабря, в начале января начнется бедствие по всей Земле. Он не мог знать астрологически именно какое бедствие. И он дал даты, когда это будет усиливаться, когда уменьшаться. Наступает конец декабря, начинается бедствие. А потом в Малахове, в передаче Малахова, прикололись и показали эти предсказания этого мальчика. Оказывается, все сбылось. Понимаете? И потом этот же мальчик, он в следующем своем выпуске предсказаний говорит, для того, чтобы коронавирус победить, надо куркумой обмазывать руки и ноги. Если вы будете это делать, то на вас не будет этот вирус влиять. Это тоже извет. Но это то же самое, что я делаю. Вот у меня там куркума, имбирь тоже в повязочке. Понимаете, это более так облагороженно. Ну, представьте, вы в куркуме будете ходить, как эти, как папуасы. Вот, она же красит тело. Ну, в Индии нормально, они как бы, у них такая культура. Вот, ну, в куркуме, значит, куркуме, ничего страшного, прикольно. А у нас все подумают, что ты чунга-чанга. Вот, поэтому я как бы все это, ткань так аккуратненько сделал. Вот, но это та же самая методика, понимаете? Это методика, которая идет из священных писаний. В священных писаниях написано, что так можно защититься. Только они это называли влиянием злых духов. И согласно ведам, вирус — это он не живой, там нет души. Но он действует под влиянием злого духа. А если, допустим, поставить такие травы на руки и на ноги, которые разъединяют вот эту связь, ну то есть злой дух, есть вирус, он внутри человека находится, да? То есть если эту траву, защитную траву поставить, то что происходит? Происходит то, что злой дух уже не может влиять на человека, потому что эта трава, она создает такую энергетику вокруг человека, которая не дает возможность злому духу увидеть свой вирус родной. В результате, оп, он ее не чувствует, ну как бы нет связи, контакт разрушает. Это называется талисманы или защитные травы. Понимаете, и это описано в священных писаниях, что так вот ставили вот эти талисманы, даже в кусках ткани это делали, в куркуму насыпали ткань и завязывали это все, вот так носили. Это написано в Священном Писании, я своими глазами это видел, читал. Понимаете, не доказано. Вот, если ты веришь только в восходящую науку, хорошо, нет проблем, пускай будет не доказано, можно же провести опыт. Наука также познается на практике, любая наука, также нисходящая. Но проблема заключается в том, что если это нисходящая наука от Бога, то ты не сможешь понять механизм. Вот, допустим, вот эта куркума действует, И вирус не размножается, он не может активно жить в организме, потому что так действуют вот эти тонкие законы. Но ты не сможешь это объяснить. Вот в этом вся проблема, потому что я к ученым обращался, они меня спрашивают, как ты это можешь объяснить? Я говорю, как я объясню, вам не понравится. А по-вашему никак не могу. Они говорят, ну, значит, это просто шарлатанство. И даже не хотят проверять. Ну, то есть, понимаете, это называется агностицизм. Агностицизм — это что такое? Это то, что ты не хочешь даже проверить. Вот ты проверь, ты увидишь, что это лечит. Вот, но объяснить — это другое объяснение уже, которое не принимает современная наука. И поэтому многие открытия откладывались на столетия, понимаете, когда люди не могут объяснить. И вообще даже, что значит открытие? Вот смотрите, размеры атома в Ведах известны были 5000 лет назад. Расстояние до всех планет Солнечной системы были известны 5000 лет назад. Скорость света была известна 5000 лет назад. Понимаете? Но наши ученые открыли это в прошлом веке. Понимаете? Так вместо того, чтобы открывать, надо просто почитать Священное Писание. И если вы хотите это объяснить на практике как-то, ну объясните. Веры в Священное Писание нет, поэтому нисходящее знание утеряно. Там говорится в этом нисходящем знании, разводиться нельзя.
Почему нельзя? Закона такого нет. Понимаете? Где доказательства?
Доказательства ты получишь в течение своей жизни. Ты увидишь, что у тебя все будет плохо, а как — это уже другой вопрос. У всех по-разному. Понимаете? Но идея заключается в том, что человек за это обязательно ответит, если он разрушает союз между мужчиной и женщиной, законный разрушен,
не зажлись характерами.
Вот, понимаете, значит, ты за это ответишь. Как сейчас один товарищ взял в пьяном виде, сбил человека, и тот погиб. И потом пишет, я свою вину не признаю.
Ну, здрасте.
И начинает там объяснять, что типа я выпил не просто так, у меня там были причины. Я не просто так выпил, потом не просто так сел в машину, случайно выехал на полосу и сбил человека. Я не виноват. Понимаете, это просто... У тебя нет знания о законах Бога. И при этом ведет себя, как будто раскаивается. Ну, раскаиваться можно, если ты знаешь, что такое совесть. Совесть — это Бог. И раскаиваться означает признать свою вину. Сказать, я виноват. Почему я виноват? Потому что я не соблюдаю законы Бога. Я выпил, а пить нельзя. Бог говорит, нельзя выпивать. За это будешь потом отвечать. Понимаете, выпивать нельзя, наркотики колоть нельзя, мясо есть нельзя, аборты делать нельзя, Бог говорит. А мы все это делаем и за это потом отвечаем. Вот это и есть нисходящее знание. Начинаем с этого, мои дорогие друзья. Попытайтесь понять, что все гораздо сложнее. Не просто доверять экстрасенсам или нет. Поэтому сегодняшний день первый, мы изучаем систему, понимаете? Я вам даю систему. Вот все говорят, Олег Геннадьевич, а почему вы говорите, зелень полезно есть? Может, всем зелень полезно есть? Всем зелень полезно есть. А почему? А потому что это такой вид пищи. А как вы это можете объяснить? Вот с точки зрения белков, жиров и углеводов, я вам не буду объяснять это, потому что это совсем другое объяснение имеет. И чтобы это объяснение вы услышали, вам надо для этого нисходящее знание принять. А нисходящее знание говорит, что полезнее всего то, что ближе к чистой энергии. Вот смотрите, очень просто. Вот солнце — это самая лучшая пища, поэтому есть солнцееды, да? Но не каждый человек способен солнцем питаться, потому что это пища для святых людей. То есть есть люди, которые вообще не кушают. Они питаются солнечным светом. Но это признак святости. Некоторые начинают имитировать это и пытаются из себя солнцеедов делать, а потом через 2-3 года от дистрофии погибают. Понимаете, пока они ходят, делают вид, что они типа солнцем питаются, на самом деле в какой-то степени это возможно у человека. Но если он не святой человек, у него развивается дистрофия. Потому что для того, чтобы питаться солнечным светом, ты должен очень аскетичным, благочестивым человеком быть. У тебя должны быть включены другие механизмы жизни. Дальше поехали. После солнечного света что создается? Вот следующее, после солнечного света что? Солнечный свет влияет на что? На листики, да? В листиках развивается что-то, да? И вот это что-то, это второй этап солнечной энергии. Эту солнечную энергию недоразвитые коровы едят, понимаешь? То есть они же хавают коровы, а мы более раз, мы коров хаваем. Вот, так вот, понимаете, так вот, знаете, более развитые, знаете, что солнечный свет – это самая чистая энергия, понимаете? Люди, которые питаются солнечным светом, они могут жить по 800 лет, по 900. Мы таких не видели, да? Поэтому таких сейчас нет. Мало кто может это. Вот, теперь те, кто питается листьями или зеленью, продлевают продолжительность своей жизни, потому что это вторая фаза пищи. И третья фаза пищи – это не животные, как вы думаете. Третья фаза пищи – это производные растения. Это что такое? Это корни, это плоды, понимаете? И вот это производные – это тоже очень полезная пища, но не такая, как зелень. Еще менее полезная пища – это животные, которые питаются растениями. А еще менее полезная пища – это животные, которые питаются животными. Поэтому таких животных часто люди не едят. Вот люди не едят волков, не едят кошек, не едят собак, чувствуют. Вот им нравится есть олени, допустим. Олени питаются зеленью. Или нравится есть, допустим, коров, да, там еще кого-то им нравится. А змеи не нравится есть. Или, допустим, тигров. Потому что они питаются животными уже. Это, а еще более опасная пища – это пища, когда мы едим людей уже. Понимаете? Ну, это самый уже такой… Люди вообще… Но человека есть нельзя, точно. Вот собачку тоже нельзя. А курочку можно. Вот. Понимаете? То есть у нас нет знания. Но там, в этом нисходящем знании, говорится, самая чистая пища на Земле – это пища, которая не связана с убийством, это листья, плоды, понимаете, молоко и так далее. Молоко не связано с убийством, мы же никого не убиваем, когда едим. Плоды тоже, там нет души, плод это просто пища для нас. Бог специально так сделал, чтобы мы кушали плоды и так далее. Ну то есть я вам сейчас рассказываю нисходящее знание. Для чего? Для того, чтобы вы поняли, что такое интуиция, астрология, это я предвосхищаю, как бы, понимаете? Потому что астрология — это и есть нисходящее знание. И это что это за знание такое? Это знание буквально в смысле слова рассказывает о том, как течет время. Теперь, как почувствовать время? Время, вот давайте время разберем, что такое время. Вот время — это такая сила, которая влияет на судьбу. То есть у нас вот здесь вот в сердце есть такой шарик, в котором находятся узелки судьбы. Время действует на эти узелки. А внутри шарика вот есть оболочка шарика, там находится судьба. А внутри шарика находится душа. А между душой и оболочкой находится пространство такое, в котором судьба действует. И в это пространство попадают узелки судьбы. И начинают там бучу-бучу поднимать. Так вот, время выбивает эти узелки судьбы из судьбы, и они входят в пространство судьбы, и это пространство судьбы возбуждается и дальше влияет на все психическое пространство. Вот внутри этого шарика находится такая сила, что она на все шарики влияет, на все, то есть идет взаимодействие вот через эти нити незримые, связи между нами, идет возбуждение. Ну, допустим, у человека плохая судьба началась, от него все отвернулись. Почему все отвернулись? Потому что у него вышел определенный там импульс. Теперь, кто может это изучать? Изучать это может только тот человек, который способен противостоять влиянию импульса. Ну, то есть импульс вышел, зашел внутрь вот этого шарика, и если ты способен не реагировать на это, то ты тогда можешь рассказывать о том, как реагируют другие, потому что ты находишься вне системы. Ты смотришь на все со стороны. Это и есть, является главным основанием для того, чтобы видеть ход времени. Как же можно не реагировать? Существует три силы, четыре вернее, которые дают возможность человеку не реагировать. Первая сила называется «добрые дела». Если добрый ты, это хорошо, а когда наоборот, плохо. Вот если человек, допустим, делает добрые дела, он становится добрым. Что значит добрым? Это значит, что вот эта злая энергия судьбы не может на него повлиять. Он добрыми своими делами препятствует. Что такое доброе дело? Это милость Бога. То есть человек по судьбе положено умереть от голода. Ты приходишь к человеку, говоришь, кушай, мой дорогой. То есть откуда взялась эта пища? Он, этот человек, ее не заработал. Он должен был умереть с голода, но ты пришел к нему. У тебя в сердце как бы оставь себе пищу, оставь себе. Тебе тоже надо. Нет, я пересиливаю это. Вот. Имейте в виду, смотрите, если в сердце у тебя возникло, ой, накорми его. Это значит, что по судьбе ему положено, этому человеку, чтобы ты его накормил. А бывает ситуация, когда ты через «не хочу» это делаешь, просто идешь, потому что тебе надо кормить людей. Ты заставляешь себя, это твой долг. И это называется милость уже. Ты действуешь вопреки желанию своему. То есть ты просто идешь и кормишь, потому что так тебе сказал твой наставник. Иди, корми людей, это твой долг, служение Богу. И ты кормишь, нравится тебе человек или не нравится, хочешь ты или не хочешь. Боишься ты за свое будущее, не боишься, ты берешь, идешь и кормишь. Это называется милость. И вот когда ты способен своим желаниям противостоять и всегда быть добрым, то есть делать добрые дела, независимо, хорошее у тебя настроение, плохое, хочется тебе, не хочется, нравится человек, не нравится, ты всегда эти добрые дела делаешь, в этом случае у тебя появляется способность не реагировать на желание на свои, на раздражители судьбы. Судьба действует через желание. Если тебе что-то захотелось, для большинства людей это закон.
Я же хочу жениться, что такое? Мне надо жениться.
Рано тебе еще жениться, ты ни разу.
Нет, я хочу.
Вот. Ну, значит, будешь страдать, потому что ты не можешь терпеть характер женщины.
Ничего страшного.
Ну, иди женись. Пошел, женился, развелся.
Че, а че я развелся-то? Почему так получилось, пап?
Но я тебе говорил, рано еще, тебе надо было аскезу совершать, научиться терпеть характер женщины. И тогда потом можешь жениться уже. Если ты можешь терпеть характер женщины, женись, и ты будешь счастлив. А если не можешь, значит, будешь страдать. Будь думать, что тебе не так досталось, не повезло. Давай астролога, может, не того я встретил. Давай другого найду, он мне побольше совместимости, чтобы сделал. Он другого нашел, он тебе сказал, вот это тебе подходит, опять не получилось. Почему не получилось? Да потому что все женщины, они все на эмоциях, они все конючат от мужа, что-то хотят, просят. Да все женщины такие. И когда они это делают, страдает мужик, страдает, ему тяжело. Вот, теперь спросите, а мужики-то, ну, как бы, что, все хорошие? Нет, такие же. Они тоже конючат что-то свое мужское у женщины. Женщина конючит эмоции, хочет отношений. Мужчина конючит еду, там, секс, еще что-то. Что-то свое. Каждый свое что-то хочет, понимаете? И если ты способен терпеть, можешь жениться. А для того, чтобы терпеть, для этого надо развиваться как личность. Женщина по-женски развивается, мужчина по-мужски. Вот это и есть астрология. Вы меня спросили, когда замуж выходить? Выше событий жизни стоит, как это назвать? Нравственные законы стоят, понимаете? Вот вы поставили нравственные законы ниже астрологии. И поэтому страдаете все. Вот если ты не развит, подходит тебе человек, не подходит. Благоприятное время жениться или неблагоприятное, не имеет значения. Ты все равно не получишь нужного результата. Потому что ты не можешь совладать с тем, что тебе дают. Все. Вот, допустим, маленький ребенок грудной. Вы ему даете отличную пиццу. Ну, блин, ну классная пицца, что не жрет? Понимаете, он не может еще жрать пиццу, он может пить только грудное молоко. Все. Если он не развит, вы астрологически, давай рассчитаем, когда ему пищу подать, в обед или утром. Какая разница? Вы ему подадите пиццу, он все равно ее не съест, а если съест, то не будет несварения. И он покакает вам прямо на голову, вот, чтобы у вас мозги заработали. Вот, почему? Потому что у него не работает, он сам не знает, что ему есть. Что суют, то и ест. Но у него не переваривается пицца, понимаете, потому что он еще грудной ребенок. Также астрологи, понимаете, прежде чем изучать знания о том, как планеты стоят, ты изучи сначала знания о том, кто имеет право жениться, а кто нет. Нравственное знание стоит выше астрологического. Эти астрологи сами безнравственную жизнь ведут и думают, что они могут видеть ход времени. И так ход времени может видеть только три типа людей. Понимаете, одни люди, вернее четыре. Одни люди, они делают добрые дела, и с помощью добрых дел, всегда желая или не желая, они делают добрые дела, они начинают противостоять ходу времени своей духовной силой. В результате они становятся способными видеть ход времени, потому что они стоят вне времени. Ну, то есть они добротой своей стали вне времени. Второй тип — аскезы. Человек совершает аскезы. Для удовлетворения Бога, не для себя, а для удовлетворения Бога. В результате человек, аскеза — это такая сила, которая останавливает. То есть злое событие выходит из сердца, аскеза человека раз и не дает ему дальше идти. Доброе дело растворяет эту силу плохую, делает ее доброй. Вот. А аскеза не дает ее дальше назад, ее иди сюда, назад. Ну, то есть аскеза — это что такое? Это пост, там, допустим, неподвижное положение тела, длительное непрерывное движение. Человек совершает аскезы для того, чтобы сдерживать ход времени. Он не дает телу стареть. Вот оно стареет, но медленнее, чем тех, кто не совершает аскезы. Он пробивает, вот что делает время? Оно забивает каналы тонкие. И в результате хронические болезни развиваются. Вот это причина всех хронических болезней. Это просто забитый канал. Вы приходите к доктору, он говорит, у меня что-то печень больная. Печень больная, он такой смотрит. Печень больная из-за щитовидки. Вот они одно с другим связывают. Говорят, надо щитовидку лечить, тогда печень вылечится. Или ты говоришь, у меня что-то геморрой. Геморрой из-за там того-то, сего-то. Понимаете? Все эти, вот это просто неправильное мышление, понимаете? Потому что все болезни хронические идут из тонкой реальности, не из грубой. У тебя в тонкой реальности забиваются каналы, и поэтому у тебя возникают хронические болезни. Для того, чтобы вылечить хронические болезни, нужно работать с тонкой реальностью. А с тонкой реальностью можно работать с помощью аскезы. Когда человек совершает аскезу, у него прочищаются тонкие каналы, и хронические болезни отступают. Есть ли грубая реальность, она влияет на болезнь? Есть. Если ты нажрался на ночь, не того, чего надо, печень тоже будет отваливаться. И когда доктора об этом говорят, они правильно говорят. Но они говорят второстепенное знание, не первостепенное. У тебя хроническая болезнь останется, но она обостряться не будет. А для того, чтобы вылечить хроническую болезнь, для этого надо совершать аскезы, которые очистят тонкие каналы, и у тебя не будет хронической болезни. Вернее, склонность к ней останется, потому что у каждого человека все равно через свой путь идет смерть к нему. Через кого-то через мозги, у другого через суставы. И этот путь не поменяется, хоть ты тресни. Но очистить и сделать так, чтобы этот путь не развивался слишком быстро, мы можем. Вот у меня, допустим, через кости идет смерть. И я поэтому делаю длительную йогу по много часов и длительно бегаю, чтобы кости у меня прочищались и не так сильно страдали. Но перелеты, они делают противоположную вещь. Они вибрацию на кости оказывают, поэтому идет борьба. Я, чтобы летать, есть лекции читать, я аскезы совершаю, много аскез. И таким образом тело сохраняю в нормальном состоянии, возможном для перелетов, переездов. Но лишнего стараюсь не ездить, потому что это разрушает здоровье для меня. Итак, видите, я вам рассказываю, что есть тонкая реальность. И она сильно влияет на ситуацию. Если человек совершает аскезы и способен в своем теле противостоять ходу времени, у него появится знание в сердце о том, как противостоять ходу времени у других людей. Такой человек называется доктор. Или целитель. Можно его назвать врач. Ну, я этим словом не пользуюсь, потому что врач означает врет. Вот. Я говорю целитель, то есть целит, исцеляет. Ну, это так, это просто игра слов. Не обращайте внимания. Хотя в этом есть глубокий смысл, там Задорнов рассказывает, в этом есть доля истины. Но, как бы, так или иначе, мы говорим сейчас о том, что врачи бывают разные, или доктора. Ну, то есть одни просто пользуются вот этим знанием восходящим. Вот эта таблетка тебе поможет. Ученые доказали. Да, поможет на уровне современной науки. То есть печень воспалилась, таблетку выпил, воспаление остановилось. Воспаление остановилось, значит ли это тонкие каналы прочистились? Конечно, нет. Потому что таблетка действует на химию, тонкие каналы – это тонкая реальность. На тонкую реальность влияют другие вещи, которые врачи не знают. Поэтому они знают, в какой-то степени догадываются, поэтому они говорят, «Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай, шагай». Ну, то есть, чтобы тело и душа были молоды, ты не бойся ни жары, ни холода, закаляйся, как сталь. Вот это уже знание идет из священных писаний. Это более глубокое знание. Некоторые врачи говорят, конечно, надо здоровый образ жизни, но главное – таблетки пей. Нет, таблетки пей – это не главное. Это, конечно, нужно тоже делать иногда. Если там понос никак не можешь вылечить, вот ты не можешь очищать себе организм, потому что понос прямо сейчас идет, а очищать надо несколько месяцев. Поэтому ты не знаешь, что делать. Ну и пьешь таблетку, допустим, химическую. Раз, понос остановился. Это хорошо, хорошо. То есть восходящее знание мы не отвергаем. Оно нужно. Но оно не является главным. Попытайтесь это понять. Но то, что ученые придумали, не является главным, потому что от Бога знание выше стоит. Этот мальчик, предсказатель, он говорит, куркумой мажьтесь там, все это делайте. Но главное, что вы должны понять, что в это время нужно научиться не грешить. Нужно перестать есть как бы убитых животных, нужно перечитать и вот это, потому что в это время наказания, в это время сильнее действуют грехи. Если человечество будет меньше грешить, тогда и вирус будет меньше влиять. Он так сказал, но никто не понял. Почему? Потому что нисходящее знание сложно понять, понимаете? Оно не поддается логике. Это просто надо принять из священных писаний. Нисходящее знание просто принимается на веру. Ты веришь старшим, поэтому так делаешь. Почему я не развожусь? Потому что верю старшим. И так далее. Понимаете? То есть, можем ли мы изобрести вакцину, которая убьет коронавирус? Да, конечно, можем, нет проблем. Нам никто не запретил. Но просто видите, когда мы ее изобретаем. Все вакцины изобретаются к сентябрю месяцу, когда по судьбе вирус должен спадать. Так они, значит, изобретаются тоже по воле Бога, понимаете? Потому что если Бог захотел, она бы эта вакцина уже была раньше, чем этот коронавирус начал всех косить. Понимаете? То есть и как ни пытаются люди раньше времени остановить эту эпидемию, ничего не получается. Почему? Потому что Бог не позволяет. Интересно, видите, что все как бы в этом мире, оно имеет свои законы, которые мы не знаем. И эти законы надо изучать, дорогие мои друзья, и вам тогда станет понятно, ходить к астрологу или нет. Итак, давайте движемся дальше. Вот смотрите, первое, человек делает добрые дела. Как он выглядит? Очень добрый человек. Вот с ним разговариваешь, чтоб ты ему не сказал о ком, он не реагирует. Он говорит, и этот хороший человек, и тот хороший человек. И делать надо вот так-то, так-то тебе в жизни. И ты его слушаешь, делаешь, все сбывается. Добрый человек. Изучает он астрологию или нет, он чувствует ход времени, поэтому он скажет тебе, как правильно, и ты сделаешь, и получится. Почему? Потому что это для него как дважды два — четыре. Он чувствует ход времени. Понимаете? Но так как мы не чувствуем хода времени, поэтому мы не знаем, что с этим временем делать, и лезем, идем, не понимаем, как все работает. Второй вариант. Человек аскет. Он постится подолгу там, или длительно двигается, или не двигается вообще, там сидит часами. И ты видишь, что он невозмутимый. Если, допустим, добрые дела человека делают добрым, и он никогда ни на кого не злится, со всеми по-доброму себя ведет. он никого не считает врагом. Такой человек чувствует ход времени. К нему можно подойти, спросить о чем-то, и он тебе скажет правду. Второй вариант. Это человек, который способен терпеть. Вот, допустим, это значит аскет. Ну, то есть, что бы ни происходило, в Багдаде все спокойно. Он невозмутимый. В жару, в холод, в лед там. То есть он может на льду сидеть там спокойно и повторять молитву. Может, в жару его солнце не беспокоит. Почему? Потому что у него тонкие каналы, способны переварить энергию солнца, энергию холода. Он может не есть долго, может не пить. Ну, то есть ничего на него не влияет. Он всегда веселый, жизнерадостный такой, как будто он не из этого мира. Можете подойти к нему и спросить его о своей судьбе. Он вам скажет. У нас на Руси были такие юродивые. Юродивые означают люди, которые вот они не следовали ничему. То есть они не носили одежды там теплой зимой. Могли в голоде жить, в холоде. Все думали, придурки. Только придурки-то. Нет, это не придурки, это аскеты. Они жили как аскеты, а чтобы людей не смущать, они делали придурковатый вид, как бы, и косили под дурачков. На самом деле это мудрецы, которые просто понимают, что человеку это не объяснишь, почему я не ношу одежды. Ну, ношу, вернее, но мало. Потому что когда они носят, тоже выпендосы. Голые ходят, показывают одни места. Типа, я святой, смотрите, я даже не одеваюсь. Такие тоже есть. Но это не признак святости. Это тонкие, как бы... Вот эти люди могут быть аскетами, но они не зрелые. Аскет, он не сильно смущает людей. Ну, допустим, ему нужно совершать аскезу, он ходит без одежды. Человек подходит к нему, говорит, ты что без одежды? Вот какие у него варианты? Ему объяснять философию? Говорит, надо аскезу совершать. Он не поймет. Вот ко мне человек подходит, допустим, я сижу в столовой, не ем мясо. Он подходит ко мне, ты что мясо не ешь? Мясо полезно. Что ему должен надо сказать? Я ему говорю, да что-то сегодня не хочется. И он говорит, ага, и уходит. Видите, самый лучший для него ответ. Я что ему буду объяснять философию? Он ее не чешет. Понимаете, у него не хватает там извилин, чтобы это понять. Зачем ему так объяснять? Ты ему скажи, как он понимает. Не хочется мне что-то сегодня. Не хочется тогда, правильно. Все, и пошел. Все, понимаете, вот так надо объяснять. И также этот юродивый, он говорит, одежды не ношу. Да жарко мне все время. Он так объясняет. Тот говорит, о, тупой, юродивый. Понимаете, но разумные люди видят, что не тупой. Он просто более высокого склада сознания человек. Он делает все наоборот, не так, как ты, потому что он таким образом побеждает в ход времени. Понимаете, есть такие люди, которые кушают на ночь, только ночью, один раз, 12 ночи кушает, когда вообще нельзя кушать. Вот. Он спит утром, а ночью молится. Делают все наоборот, эти люди. И таких людей в ведах называют аскеты. И для аскетов есть предписание, как жить. Молиться надо ночью, кушать среди ночи, там, утром спать и так далее. Все наоборот. Не как по режиму дня. Почему? Потому что такой человек, он восстает против хода времени. Он кушает тогда, когда меньше всего все переваривается. Зачем? Чтобы с помощью своей аскезы переварить пищу. Он почему не спит ночью, когда лучше отдых? Потому что он с помощью своей аскезы отдыхает. Он идет, он сильнее хода времени. Он может спать, когда он считает нужным, есть, когда считает нужным. Он все делает не так, как все. Это не значит, что он тупой. Понимаете? Это другой уровень развития человека. Он способен быть сильнее законов природы, такой человек. И поэтому он так тренируется. Это его способ тренироваться. Я только одного такого человека встречал в своей жизни. Понимаете? И таких людей очень и очень мало. И такой человек чувствует судьбу. Если он аскет, он способен быть сильнее хода времени. И он жары не боится, холода не боится. Он может без еды, без воды. И вообще абсолютно спокойно все это переносит. Тогда этот человек способен... Я разок подошел к своему наставнику, говорю, а мне надо поститься насухо сутками во время... Экадыши, ну вот этот день для поста. Он меня задал один вопрос. А ты когда постишься насухо, ты злишься на людей или нет? Я говорю, злюсь. Он говорит, тогда не надо. Почему он так мне ответил? Ну, потому что не на пользу мне идет этот пост. Понимаете, я не способен. Ну, хорошо, только тогда что, если злишься, вообще не поститься? Нет. Есть последовательность. Постись по полдня сначала, потом больше. И учись молиться в это время. Научись не злиться во время поста. Не сильно хотеть кушать. И тогда ты можешь поститься уже подолгу. Понимаете, то есть существуют определенные правила, как побеждать судьбу. Это все постепенно. То же самое бег там или неподвижное положение тела. Все это делается постепенно. То есть ход времени может человек преодолеть постепенно. Но если человек способен невозмутимым, является мудрецом, он способен не реагировать на все это, он может тебе сказать про твою судьбу. Следующий вариант. Человек, итак, аскеза это первое, да? Запомнили? Доброта первое. Второе — аскезы. Третье — вообще непонятная вещь. Понимаете, человек изучает законы звука. Ну, то есть он всю жизнь это изучает, он тоже совершает аскезы, все делает, и в конце концов он овладевает звуковой силой, вот этой силой, способность правильно звук произносить. Это вообще сейчас непостижимое знание. Таких людей практически на Земле не существует. То есть он произносит какое-то слово, какой-то звук. И этот звук, потому что все звучит в этом мире, судьба тоже соткана из звука. И этот звук противостоит судьбе и останавливает ход влияния вот судьбы на тебя. Это, говорится, заклинание. Да, сказал заклинание, все будет хорошо. Есть это есть? Есть. Но не про вашу честь. Понимаете, это вообще запредельное знание. Понимаете, то есть надо... Все, у тебя все будет хорошо. Пух. Главное, пух вот это вот. Понимаете? Вот у тебя все будет хорошо. Да ничего не будет хорошо, это просто пускать дым в глаза. У человека нет знания о звуковой вибрации, он не может остановить судьбу, он не может остановить ход времени. Эти люди совершали жертвоприношение. Они совершали жертвоприношение и останавливали ход времени. Они произносили такие звуки, которые не давали дождю лить, если он сильно льет, или наоборот, когда засуха, дождь шел и так далее. То есть они могли влиять на ход времени, эти люди, с помощью звуковых вибраций. И такие люди тоже чувствуют ход времени и могут сказать о том, как действует судьба. Следующий вариант. Если человек постоянно молится Богу и чувствует Бога, он в миссии живет, делает только то, что Бог хочет, а не то, что хочет его желание, то такой человек тоже может сказать тебе о том, как действует твоя судьба. Видите, я ни одного из них не назвал как астролога, потому что знание астрологии нужно, но оно приложимо к этим четырем вариантам. Вот смотрите, теперь добрый человек, который постоянно совершает пожертвования, постоянно помогает людям. Приведу пример. Я разок приехал в Ташкент, и меня привели там на одно кладбище. Посреди этого кладбища стоит храм, мусульманский храм. И в этом храме лежит захоронение. Лежит, ну как бы, останки лежат доброго человека, который лечил людей, делал добрые дела, постоянно помогал людям. И в этом же храме есть место, где он молился. И это место, оказывается, оформлено по законам астрономии и астрологии. То есть, другими словами, этот человек, благодаря тому, что он лечил людей, обрел способность чувствовать ход времени. И поэтому он изучал движение планет для того, чтобы людям предсказывать. И он обладал предсказательной силой. Он не только исцелял людей молитвой и своими знаниями, а также был способен понять, как действует ход времени, как действует судьба. Теперь слушайте дальше. Я пришел туда, сел, начал молиться и увидел, что этот человек обладает огромной силой доброты. От него исходит такая сила, которая меняет ход времени в моем сознании. Я чувствую, что он побеждает мою судьбу, его присутствие, этого святого человека. Потом я пошел в этот вниз, где он там молился, это под землей. И там вот есть специальные такие отверстия, которые дают возможность видеть градус солнца, там целая система такая. Вот он там не только молился, а также он там смотрел, как движутся планеты. Я потом попозже скажу, зачем он это делал. Итак, он... Я зашел туда, сел, и я почувствовал ход времени. Я, то, что мне было непонятно, так это или нет, все кристаллизовалось. Я почувствовал, как на самом деле все должно... Что, ну, я начал чувствовать, вот это событие будет, этого не будет. У меня все в голове кристаллизовалось, понимаете? Я и так пытаюсь это делать, у меня есть какие-то возможности внутренние, но когда я туда зашел, сел, это было просто небо и земля, то есть... Настолько сильно я почувствовал ход времени и вот, ну, как бы последовательность событий в этом месте просто, потому что я посидел там, где сидел этот святой человек. И его сила помогла мне, она осталась после него. Святое место — это что такое? Это место, где жил святой человек. Потому что после святых людей остается их сила в том месте, где они жили. И ты, если веришь этому человеку, вера — цена. Если верить, означает знать тоже. Это не слепая вещь, это познание. Ты почувствовал это знание, начинаешь доверять ему, то тогда ты этой силой тоже можешь воспользоваться. Бог тебе даст это знание. Уважать святого человека значит жить, как он, по его заповедям также. Это значит, что не просто так тебе Бог может дать знание. Если ты нарушишь заповеди, ты потеряешь эту возможность. Итак, зачем этому человеку нужна была астрология, если он и так чувствует ход времени? Объясняю. Дело в том, что в тонкой реальности существует много-много разных пространств и измерений, и видеть все сразу невозможно. Поэтому существуют планеты. Зачем они нужны? Они показывают, куда надо смотреть человеку, который чувствует тонкую реальность. Ну, то есть планеты — это указатели, это намеки, понимаете, на то, куда надо смотреть для того, чтобы понять истину. Опять же, кому смотреть? Смотреть зрячему, понимаете? Если вам дают намек какой-то, вы не разгадаете его, что это за намек, потому что у вас нет видения, нет чувства хода времени. Вслепую это сделать невозможно. Не работает система. Ну, приведу пример. Допустим, вот планеты так стоят, и вы говорите человеку, в этот день вы разведетесь. А на самом деле планеты показывают, что в этот день они поругаются для того, чтобы крепче жить и лучше помириться. Это совсем другое объяснение, понимаете? И ты дал объяснение согласно своей тупости, потому что ты не видишь хода времени, а время благоприятно на этих людей действует, несмотря на то, что планеты сгустились. А ты этого не увидел, потому что ты не видишь ход времени. Поэтому твои объяснения все, они тупые, потому что ты не знаешь, как действуют планеты, потому что ты не видишь хода времени. Поэтому не занимайся астрологией, совершай аскезы, делай добрые дела, молись или совершай жертвоприношения, если ты можешь, если тебя обучили. И тогда ты сможешь увидеть ход времени через 20 лет этой практики, а потом можешь заняться астрологией, когда борода у тебя будет. Поэтому все астрологи с бородой, потому что нужно еще дойти до этого момента, когда ты увидишь ход времени. Мудрец, по определению, взрослый человек, чаще всего. Хотя бывает, конечно же, и молодежь. Но если ты с прошлой жизни уже аскезы совершал, то в этой тоже сможешь видеть ход времени. И вот маленький мальчик, вот этот 14 лет, он рассказывает. Но он интересно рассказывает, он говорит... Пока я не знаю, будет вторая волна коронавируса в декабре или нет, надо посмотреть поближе ход времени, как будут вести себя люди, как будут планеты стоять. Нужно смотреть по всему, по всей этой комбинации, и мы тогда увидим волю Бога. Понимаете, он не уверен. То есть он не мочит как предсказание прогнозами. Понимаете, прогнозами. Все помрем скоро. Вот, он не мочит. И как он предсказывает? Он говорит так, чтобы все вдохновились. Это еще один критерий. Потому что человек, когда видит ход времени, он знает, что человека пугать нельзя, потому что испуг означает проклятие. Если человек испугался ходу времени, то он никогда его не победит. Ход времени можно победить только с помощью веры. Вера означает смелость. Если ты испугался, ты все разведешься с женой, то есть человек... Ты его испугал, значит, ты разрушил ему возможность нормально реагировать на этот ход времени. И ты за такое предсказание очень сильно ответишь. Большинство людей думают, что астрология или предсказательная вещь означает пугалово. Понимаете, при астрологии никогда не пугалово. Человеку можно сказать только то, что он может переварить. Ему вообще нельзя говорить то, что разрушит его психику. Я правдивый астролог, говорю все, что вижу. Ты тупой астролог, а не правдивый. Ты не понимаешь, что ты, во-первых, ничего не видишь, потому что Бог тебе не дал этого видеть. А если бы ты видел, ты бы понял. Бог дает видение тому, кто может человеку помочь. Ты можешь... Первое, что ты должен увидеть, это то, что помощь без доброты не бывает. Тебе надо так человеку сказать, чтобы он спокойно относился к событию, потому что если ты, он как бы прилагает усилия, но знает, что все будет хорошо, потому что так астролог сказал, у него больше шансов победить. А если не получилось победить, ничего страшного. Он как бы не сожалеет, потому что он сделал все, что мог. Понимаете? Но современные предсказания означают пугалово. Пугалово означает, что у вас нет шансов победить, потому что когда вы получили испуг от какого-то астролога, вы лишаетесь возможности победить судьбу. Победить судьбу можно только с помощью веры. У тебя должна быть внутри сила для того, чтобы победить судьбу, а не страх. Страх означает, тебя осквернили, тебе разрушили веру. Запомните, любое знание, абсолютно любое, которое сопровождается страхом, это идет от злых духов, ничего общего с знанием это не имеет. Допустим, вы там послушали, что-то посмотрели и думаете, о, будет война. Будет война или нет, надо посмотреть свое сердце. Если у тебя там страх, значит ничего не будет. Потому что будущее, которое предсказано Богом, оно выглядит торжественно, очень сильно, проявлено. Но без страха, потому что ты не испытывал этого, у тебя нет знания, ты не испытывал. Вот чем отличить, допустим, пугалово, которое идет от злых духов или астрологов, что в принципе одно и то же, потому что через них влияют эти злые духи. Или оно идет от Бога, знание. Когда знание идет от Бога, вот ты видишь, допустим, этот вещий сон, он торжественный, он явный, он сильный, но у тебя страха в сердце нет. Потому что когда высшие силы или Бог тебе дает что-то, он обязательно дает и противоядие. Он тебе говорит, что надо делать. Почему он тебе говорит? А потому что ты достоин. У тебя есть сила это сделать. Поэтому он тебе дает знания. Итак, смотрите, вещи и сны бывают только двух видов. Или ты сделал добрые дела в прошлых жизнях и достоин это получить, поэтому Бог дает тебе знания, но дает он тебе также противоядие. Он дает, показывает, что это яд, есть яд, и Бог показывает, что с ним делать. Вы скажете, а что, вот не могут просто показать яд и не показывать, что с ним делать? Могут, но так не делают добрые силы. Объясню почему. Потому что в тонкой реальности существует такой закон. Если ты что-то увидел, и на это не имеешь силы, это все тебе не на пользу. Потому что если ты не видишь, то тебя может и не коснуться. Потому что сама тонкая реальность создает события. Приведу пример. Ну, допустим, жена изменила, муж не увидел. Ну, как бы не увидел. Но при этом ведет себя по-доброму с ней, старается, заботится. Она постепенно как бы очистилась и раскаялась. Раскаялась и больше не изменяет. Повлияла ее измена на будущую жизнь? В общем-то, не сильно. Ну, то есть она за свою измену еще получит, но семья не будет разрушена. Почему? Потому что он вел себя правильно. Теперь раньше времени он узнал о том, что она изменила. Не положено ему это знать. У него нет силы противостоять этому знанию. Она ему изменила, он узнал, ах ты скотина, и бросает ее. Все. А если бы он не знал, не бросил бы и победил бы судьбу, и она стала ему верной, и он как бы хорошо себя ведет. Все классно. Понимаете, не всегда знание, не всегда событие касается жизни. Я о чем говорю? Событие произошло, жена изменила, но жизни не коснулась. Почему? Потому что ты об этом не знал. Очень часто не нужно знать. Понимаете, бывает, что ты когда узнал, это еще хуже действует, чем если бы ты не знал. Но даже если брать, допустим, как бы самый крайний случай, допустим, ты не знал и погиб. Ну это же классно. Представьте, если бы ты узнал год до этого, что ты погибнешь, и погиб, так у тебя год минус. Одна женщина подходит ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, а вы знаете, что в 2012 году будет конец света? Это было в 2010 году. Я говорю: не знаю, знать не хочу. Она говорит: почему? Я говорю: по двум причинам. Первая причина: если будет конец света, то я хотя бы 2 года нормально поживу. А у вас конец света прямо сейчас уже начался, потому что если вы знаете, что сейчас будет в 2012 году конец света, у вас 2 года пропало, вы нормально жить не можете. Вы ходите и постоянно об этом думаете, страдаете. Вот. А вторая причина, какая, Олег Геннадьевич, что вы не хотите знать о том, что будет в 2012 году конец света? Я говорю: а вторая причина заключается в том, что нет оснований так считать. Потому что есть основания, наоборот, считать, что этого не будет. Ну, приведу пример. Вот, допустим, все орут: конец света, конец света, конец света. Будет ли конец света? Нет. Почему? Потому что, когда все орут, ничего не будет. Вот человек, допустим, орет, как сумасшедший: я помру, завтра помру. Он помрет завтра? Нет. Почему? Потому что он сильно орет. Когда признаки того, что человек помрет, он утихает. Ему плохо, он страдает, но он утихает, он тихо себя ведет. Это очень опасно. Это значит, что может помереть. Когда человек орет, это значит, что он как бы есть сила орать, понимаете? Понимаете? Или человек говорит: я тебя люблю, люблю. Так. Надо в это верить? Нет. Потому что если человек любит, он будет молчать, у него не будет силы сказать это, потому что он любит, любовь забирает силы. Понимаете, часто внешние вот эти проявления, все понты указывают на противоположную вещь. Все орут: в 2012 году конец света. Никакого конца света не будет. А теперь коронавирус, давайте посмотрим. Коронавирус пришел, все говорят: ничего страшного, все победим, скоро, 2 недели у нас будет карантин. 2 недели, потом страна заживет нормальной жизнью. Я сразу думаю: опа, вот это уже плохо. Почему? А потому что никто не орет. Все говорят: все будет хорошо, это значит, целый год будем с коронавирусом сидеть. Почему? Потому что так действует время. Когда Великая Отечественная война началась, в это время, 22 апреля, все были счастливы в России. 1000 сигналов пришло, что немцы хотят нападать, никто не поверил. Почему? Потому что ход времени так идет. Понимаете? Когда человек умирает, он не думает об этом. Ему кажется, что буду жить дальше. Понимаете? Когда человек должен умереть, он успокаивается, расслабляется. А когда человек не должен, он начинает вопить. Попытайтесь это понять. Что сам по себе истерия, которая возникает в сердце, не является признаком того, что будет событие. Торжественное чувство. Торжественное чувство признаком истины от Бога. Истерия, страхи тоже указывают на что-то, на присутствие злых духов указывают. Но, понимаете, даже если истина и произойдет, допустим, самолет падает, там, допустим, все орут. Почему? Потому что страшно. Но, понимаете, это неблагоприятно. Ну, то есть, значит ли это, что он не упадет? Не факт. Ну, то есть, люди орут, потому что страшно. И они падают в истерии, в этой погибают. Благоприятная смерть? Нет. Почему? Потому что, когда самолет падает, что надо делать? Надо молиться в это время. Почему? Потому что Бог, может быть, ты будешь сильнее судьбы, и, может быть, ты в своем сердце, когда полное спокойствие достигнешь, и все люди в самолете. Бог даст милость, самолет не упадет. Иногда это по законам Бога происходит, а иногда нет. Иногда самолет не падает, и никто не может объяснить, как это произошло. Моторы не работали. Самолет сел там на какую-нибудь кукурузу. Кукуруза попалась, там подвернулась. Или вода там подвернулась, какой-то маленький подъемчик. Вроде бы падал, колом летел, ни один не пострадал. Человек все живы. Почему? Бог спас людей. Почему спас? Потому что они сдали экзамен, они молились, они не орали, они как бы настроились на победу, и победа пришла. Такое может быть, но не всегда человек может победить судьбу, когда она приходит. Иногда у него не хватает сил, а иногда хватает. В любом случае, если он правильно себя ведет, он получает благо. Допустим, человек молится перед уходом, И он не справился, смерть пришла и взяла его. Но понимаете, это совсем другой уход. Если человек во время ухода из жизни думал о Боге, он всегда попадает или в рай, или в духовный мир. Он никогда в ад не попадает, понимаете, он сжигает все грехи в этот момент. Просто мыслями о Боге в момент смерти человек сжигает все грехи своей судьбы, своей жизни. Но помнить о Боге, когда у тебя много грехов, очень трудно, потому что они мешают, злые силы входят в твое сознание, черти начинают тебя мучить. О Боге уже подумать сложно, и тебе посылают еще какого-нибудь астролога, полупридурка, который тебе завтра помрешь, пугает тебя еще. И злые духи приходят к тебе. И ты еще этому придурку еще заплатишь большие деньги перед уходом, чтобы он тебя напугал. Так действует судьба. Астролог находится внутри судьбы. Ну, представьте ситуацию, допустим. По судьбе человек должен потерять жену. Ну, люди верующие, допустим, благости. Мы ситуацию благости разбираем. И как бы девушка чувствует, что не хочет жить с этим парнем. Ну, не хочет жить. И, ну, девушка же в благости, она не может его просто так бросить. Это грех. Она идет к астрологу. К астрологу идет. И астролог ей говорит: да у тебя два брака вообще. Посмотри всю карту. У тебя какой сейчас брак? Первый. Ну вот, у тебя два брака. Помог, красавчик. Он не только ей помог, он также себе помог, потому что за такую ценную информацию он таких пистон получит потом от Бога, что мама дорогая будет, понимаете? Вот и так астролог помог, то есть девушка пришла к астрологу, мудрецу, для того, чтобы он ее остановил от развода. Потому что когда два брака написано в карте, это просто испытание, понимаете? Такого нет, два брака вообще в природе не существует. Это означает, что люди могут на время разойтись, а потом должны опять сойтись. И тогда они сдают экзамен. Но эта девушка, ей не повезло, потому что она не обладала знанием. Она пошла к астрологу, и астролог ей сказал: да у тебя два брака. Говорил ей, что ей надо разводиться? Может быть и нет. Он ей просто намекнул. Он ей сказал: у тебя два брака, понимаешь, два. Это значит, что этот все уже точно развалится. Вот когда такое знание человеку астролог дает, это грешник дает знание астролог, он за это будет очень серьезно наказан от Бога, потому что девушки не оставили шансов. То есть она раз-два брака чуть тянуть время. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Вот. Ну и она пошла в тюрьму своей судьбы. То есть она решила разводиться. Потом она пришла к старшему, к наставнику, начала жаловаться на своего мужа. Наставник ее оправдал, да, говорит: с таким человеком не надо жить, не надо. Ну, что это за человек такой? Наставник оправдал, астролог намекнул. Потом она взяла, развелась с мужем. Результат какой? Несчастная жизнь. Понимаете? Кто виноват? Астролог, наставник, все виноваты. В результате человек уходит из духовного движения. Почему? Потому что разочаровывается во всем. Но это твои проблемы. Потому что ты не распознала наставника, не знаешь, что такое астрология, не можешь распознать правильного наставника, ты совершила очень много ошибок. В результате попалась на удочку судьбы. И это, она всегда будет такая удочка работать, потому что Бог нам предоставляет возможности делать глупости. Он нас учит таким образом, понимаете, жизнь — это учеба. Но если вы хотите ходить к астрологу, вы сначала изучите, что такое астрология. Астрология ничего общего с теми понтами, которые сейчас делают, не имеет. Эта наука предназначена для мудрецов. Попытайтесь это понять. Если перед вами сидит мальчик, который как бы книжки начитался, это не мудрец. Он просто развивается как личность. Хочет так деньги зарабатывать через астрологию, не понимает, что так нельзя деньги зарабатывать. Понимаете? Или некоторые вот деньги зарабатывают, они там это... Деньги зарабатывают, людям зачатие делают. Вот женщина не может, у нее мужа нет, деньги платят, я прихожу и зачинаю. Потом другой зачинаю, ухожу. Добрые дела делаю. Какие добрые дела ты делаешь? С твоими тупыми мозгами у всех женщин будут дети. Ты ведешь себя как производитель, просто как скотина. Какие у нее, у этих детей будут качества после того, как они получат? Такая женщина страдает в горе, как бы согласилась за деньги зачать ребенка. Какие качества она у ребенка получит? Ты просто как скотина, когда мужчина сексом зарабатывает деньги себе, это просто как животное. Потому что он на животной платформе находится, этот человек. У него нет представления о том, какие поступки можно совершать, какие нельзя. И какого ты себе получишь потом ребенка. Понимаете, вот это все надо изучать, мои дорогие друзья. Чтобы хорошего ребенка получить, надо замуж выйти. Дослужить это сначала, замуж выйти. Можно ли ребенка зачинать, там, допустим, ну, вот эти вот всякие там манипуляции медицинские, там, допустим, эко там какое-то делать. Ну, не можешь родить, допустим, зачать сама. Ну, попробуй эко. Проблем нет. Если Бог разрешил через эко зачинать, значит, это тоже от Бога. Понимаете? Просто зачатие будет не таким качественным, как непосредственно, но все равно какое-то будет. Понимаете? Может быть, в этом и нет ничего плохого. Но если ты в пьяной гулянке зачала, это уже никуда не годится. Если у тебя есть законный муж, и у вас не получается, хорошо, там пробовали разные методики, эко тоже попробовали, и эко получилось. Значит, Бог вам дал такой путь. Это нормально. Не надо современную науку отвергать просто слепо. Понимаете, иногда Бог дает возможности через современную науку. Это тоже знание. Восходящее знание — это тоже знание, это от Бога. Или, допустим, я болею коронавирусом, Олег Геннадьевич сказал, что это все демоническое знание, не лечусь, умираю в больнице. Олег Геннадьевич так не говорил. Он говорил о том, что таблетки, которые врачи придумывают, это тоже знание. Вакцина — это тоже знание, это лечит коронавирус. Но есть и другие виды лечения, которые врачи не знают. И это называется, какая медицина? Традиционная древняя медицина. Не нетрадиционная медицина это называется, а традиционная древняя медицина. Потому что традиционная медицина — это медицина, которая была создана 5000 лет назад и больше. Это традиция, да, традиционная медицина, правильно сказать. Это наука, понимаете? А кто такие шарлатаны? Это люди, которые не знают эту науку, но говорят, что знают. Как отличить врача, который тонкими методами лечит, от шарлатана? Много отличий. Первое отличие — это обещание. Ну, допустим, вы приходите к такому врачу, и он вам там говорит, а, все лечим, и это лечим, и то лечим. Это значит, что человек не разбирается, потому что лечить все невозможно. Ты можешь что-то лечить, можешь что-то не лечить. Все это индивидуально, зависит от твоих способностей, от того, как методика работает. Тонкие методы — это тоже методы, они тоже что-то лечат, что-то не могут лечить. Понимаете? Первое отличие — все лечим, давай деньги, все лечим. Второе отличие — это нет контакта. Лечение означает обратная связь, то есть человек наблюдает. Что-то поставил, манипуляцию сделал и подарил весь мир. Лети, дорогуша. Следующее отличие — это добрые советы. Человек приходит, у него там ревматизм, тяжелейшее заболевание, ему дают добрый совет, который его полностью вылечивает. Запомните, тяжелую болезнь добрыми советами вылечить невозможно. Для того, чтобы вылечить тяжелую болезнь, надо наблюдать человека, нужно применять много средств, нужно, чтобы человек сам что-то делал с собой. Если он не будет сам работать над собой, его тоже вылечить невозможно, потому что, еще раз повторяю, болезнь находится в тонком теле, нужно совершать аскезы и так далее. Что такое тонкая медицина? Прежде всего, это традиция. Понимаете, есть лекарства, допустим, я изучал аюрведические лекарства, ну, с позиции вот этого тонкого видения. Они великолепно составлены. Они все эти законы тонкого видения полностью как бы соответствуют им. И вот если самому попытаться такое лекарство сделать, практически невозможно. Нереально просто. Очень сложно. Там настолько тонко все подобрано, вот эти растения все, вот эти древние аюрведические препараты. Они очень тонко подобраны. Но для этого их надо научиться еще правильно делать. Там тоже свои законы. Сейчас мало кто их правильно делает, но все равно они работают, даже если их делают не совсем правильно. Некоторые говорят, надо там травы собирать в какое-то время. Все это надо. Но если просто травы в правильных пропорциях подобраны и примерно правильно сделано, ну, как по определенным процедурам лекарства, то есть какое-то варить надо лекарство, какое-то жарить, какое-то парить, там, все это предусмотрено, сделано правильно, то оно будет работать. Понимаете, с мантрами там это делать, с мантрами круче будет работать, без мантров тоже будет работать, но не так круто уже. Понимаете, то есть здесь не надо так же фанатеть, типа вот без мантра сделано, не будет работать. Будет работать, потому что есть еще биологические свойства этих трав, они тоже смешиваются в определенных пропорциях, знания это все есть. С мантрами еще более высокое знание. Если ты знаешь, когда травы собирать вовремя, еще более сильно будет работать. Может лекарство так сработать, что просто очень быстро излечивается тяжелое неизлечимое заболевание. Но для этого нужно все делать правильно, а у тебя нет такого знания. Поэтому с точки зрения вот этой вот медицины, традиционной, древней, она сейчас утеряна. Вот, допустим, я некоторые методики с помощью тонкого своего видения, о котором мы тоже поговорим, изучаю, создаю, а аюрведические врачи меня страшно критикуют. Они говорят, что это все шарлатанство, этого всего нет. Во-первых, не все знание древнее. Вы знаете, вот, допустим, эти повязки. Я говорю, что в священных писаниях есть. Но аюрведические врачи, они как на меня, как баран на новые ворота смотрят, когда я им показываю это. Они не понимают, о чем речь. Они не знают вибрационной медицины, потому что уже деградировало их знание. Они не понимают, что такое тонкое воздействие. Они не знают, как лечат драгоценные камни, вибрации трав и так далее. Почему? Потому что уже не то время. Они не могут это использовать, это лечение, это знание. Хотя это все есть. Вот, то есть даже классическая современная аюрведа, она тоже не такая глубокая уже теперь. Она тоже не все знает. Понимаете? И поэтому существуют целители какие-то, да, которые законы природы увидели, почувствовали и начали ими лечить. И достигли результата, успеха. У них есть возможность почувствовать, понять это. Как их отличить от шарлатанов? По качествам личности. Смотрите на человека. Жрет мясо или нет? Курит или нет? Изменяет или нет? Ведет чистый образ жизни? Не ведет. Смотрите на него, как он общается. Слюна текет у него по вашим деньгам или нет? Смотрите на него, как он ведет болезни, понимаете, чтобы лечить человека, лечение все равно это лечение. Хоть ты знахарь, хоть ты врач, ты должен поставить диагноз, ты должен знать, как устроен организм, ты должен знать, как действуют травы, ты должен знать код болезни, течение болезни, и должен в соответствии с этим кодом давать назначение. То есть все равно знание медицины нужно. Просто есть, допустим, тонкая медицина, а есть грубая. Там свои знания, они разные. Вот, допустим, ты приходишь к врачу, он берет пульс, говорит, у тебя стихия огня вышла из равновесия, вот тебе для охлаждения такое-то средство, ты охлаждаешься этим средством, и у тебя проходит болезнь. Это шарлатан? Нет. Это человек, который знает тонкие механизмы влияния на организм. Он может поставить диагноз, он говорит тебе все как есть. Он говорит, да, у тебя вот такая проблема. Но даже когда человек ставит правильный диагноз, это еще не значит, что он тебя вылечит. Это тоже глупо так думать. Некоторые люди ставят правильный диагноз, но лечить не могут. Это разные вещи. Лечение еще сложнее, чем поставить диагноз. Ты можешь видеть, какие стихии вышли из равновесия, но у тебя нет опыта их поставить на место. Понимаете, это все равно, что видеть, что пуля летит, но это не значит, что ты можешь от нее увернуться. Понимаете, пуля летит, ты увидел, замечательно. Теперь научись уворачиваться, это уже другое дело. Многие воины видят, как стрелы летают, немногие их могут ловить на лету. Понимаете? То есть лечение — это другая песня. Диагноз поставил, значит, больше шансов, что это не шарлатан. Но чтобы понять, что человек лечит, надо спросить у людей, потому что только люди могут тебе это сказать. Если есть вылеченные от этой, именно от этой болезни, потому что, дескать, он лечит, лечит. А что лечит? Оказывается, геморрой лечит. Вот. А печень не лечит. Вот он геморрой вылечил у этого человека, значит, скорее всего, и у тебя вылечит. Он специалист по геморрою. Вот. А печень он не лечит. Если он печень вылечил, попробуй печень полечить. Может быть, он печень вылечит у тебя. А может быть и нет. В лечении нет гарантий. Почему? Потому что лечение болезни это дается человеку по судьбе как наказание. И лечение главное это здоровый образ жизни. Запомнили? Здоровый образ жизни – главное лечение. Если ты не хочешь вести здоровый образ жизни, тебя никто не вылечит. Вернее, тебя могут подлечить. Вот тебе хороший врач достался, он тебе лекарство дает, раз, болезнь остановилась. Но это не значит, что она прошла. Потому что болезнь приходит от неправильного образа жизни и лечится только правильным образом жизни. Все, врач просто перенаправляет энергии. Приведу пример на себе. Я веду здоровый образ жизни, но у меня есть такая штука, я когда долго за компьютером сижу, у меня повышается давление в левом глазу. И в результате, для того, чтобы нейтрализовать это давление, я ставлю себе, видите, у меня тут пластырь, вот видите, там скотч, это пластырь, да, в ухе. Там вот здесь 9 семян, вот здесь 9 семян. Они мне регулируют глазное давление. Это тонкое воздействие, вибрационное. У меня всегда нормальное давление в этом глазу. Почему? Потому что я веду здоровый образ жизни, и в организме хватает энергии, чтобы семена действовали на глаз. Приведу пример. Разок я летел 7 часов в самолете, и перелет переносил очень тяжело. У меня стоят семена, давление начинает повышаться в глазу. Почему? Потому что энергия здоровая в организме кончилась. Нет энергии, нет лечения. И где будет рваться? Там, где тонко. Понимаете? То есть я потом с самолета вышел, по свежему воздуху прогулялся, зарядку сделал, энергия пошла в организме, семена начали работать, пошло лечение. Так действует любое лечение. Не думайте, что есть исключение. Если это лечение, если ты капаешь капли, и капли нормализуют давление глазное, то это не лечение, это немножко другое. Ну, то есть глазные капли действуют чисто на химический процесс. То есть они расслабляют там определенные вещи, что-то напрягают, но расслабляют. И раз, глазное давление нормализовалось. То есть они расслабили глазные мышцы, там это отверстие слезное расширилось, и туда пошла жидкость, давление нормализовалось. Значит ли, что это они вылечили? С точки зрения самолета супер идея. Вот ты летишь долго, допустим, и ты не можешь своей энергией и с помощью семян лечить глаз. Возьми капли с собой. Хорошая идея, отличная. Берешь капли, капаешь, и глаз сохраняется, давление не повышается. Почему? Потому что воспользовался современной медициной, которая не лечит. Она просто меняет химические процессы. Но это просто изменение химических процессов. В данном случае спасло тебе глаз. Отлично. А вот когда у тебя есть силы, лечись нормальным способом, потому что если ты ставишь семена, то у тебя твоя энергия восстанавливается в глазу, понимаете? Не химия меняется, и там побочные эффекты возникают потом, а твоя собственная энергия, и ты глаз у тебя будет... У меня за 2 года глаз стал лучше видеть. За 3 года лечения вот это стал лучше видеть. Почему? Потому что я пользуюсь какими методами, которые мою энергетику улучшают. Итак, смотрите. Лекарственные травы, семена, камни, добрые слова, энергия солнца, воды, земли. Все это являются естественными силами, которые дают человеку здоровье. Таблетки, уколы всякие, химия. Это тоже дает человеку здоровье. Понимаете? Но это здоровье нужно только временно, для того, чтобы нейтрализовать болезнь, когда ты ее не можешь нейтрализовать. Вот, допустим, у тебя пневмония, который ты не можешь здоровым образом жизни вылечить. Ты пьешь антибиотики. Зачем? Чтобы убить бактерии. Понимаете? И чтобы воспаление убрать. Вот воспаление может быть таким сильным, что ты раньше времени умираешь от этого воспаления, даже не от бактерий. Врачи убирают воспаление, чтобы не умер человек. И постепенно убивают бактерии. То есть они действуют химией, но они спасают человеку жизнь. Это хорошее лечение. Вот такое вот лечение. Если тебе надо спасать жизнь. А если ты не так сильно болен, поставь себе браслетик. Твой иммунитет активизируется, ты можешь вообще не лечиться никак, а просто не заболеть. этим коронавирусом. Понимаете? То есть есть естественные методы, они нужны человеку больше для профилактики, для того, чтобы не заболеть, для того, чтобы жить здоровой жизнью. Понимаете? Энергии природы, энергии растений. Но если ты сильно заболел, не надо чураться медицины современной. Она как раз и предназначена для экстренной помощи. Понимаете? Вся современная медицина — это экстренная медицина. Посмотрите на это. Ты пришел с больными суставами, врач тебе говорит: мой хороший, полиартрит не лечится. Но он имеет в виду, современная медицина не лечится. Тебе придется всю жизнь пить таблетки. Ну как бы правильно человек сказал? Правильно. Потому что если ты будешь лечиться только этой медициной, всю жизнь будешь пить таблетки. А что тебе нужно делать для того, чтобы не пить таблетки? Вести здоровый образ жизни. Начни длительно ходить, неподвижное положение тела, начни пост на воде, и постепенно твои суставы восстановятся. А до этого пей таблетки, чтобы они не разрушились раньше времени. Вот так человек должен жить, он должен сочетать два вида медицины. Допустим, одна моя знакомая, доктор, разумный человек, заболела раком, рак груди с метастазами, поехала в Германию, там очень хорошая медицина для злокачественных опухолей. Ей прооперировали как бы эту опухоль, дали таблетки, цитостатики. И она пьет цитостатики, которые делают то, что у нее выпадают волосы и останавливается цикл. Но она параллельно лечится моими методами, бегает в бассейне, купается, постится и выводит злое действие этих цитостатиков. Она пользовалась двумя методами одновременно. Она с помощью современной медицины победила рак, а потом восстановила организм с помощью здорового образа жизни. Вот это называется трезвое и правильное мышление. Понимаете, когда человек ничего не отвергает и использует все так, чтобы при этом еще и выжить. Ну, то есть воспользовался современной медициной, убил злокачественную опухоль. Теперь неправильное мышление. Человек приходит к врачу, ему говорят: не надо лечиться современной медициной, у человека уже рак третьей степени. Ему говорят: давайте здоровый образ жизни. Какой здоровый образ жизни? Рак — это убийца человека. Или у человека коронавирус, уже воспаление легких, ему говорят: попривязывайте браслетики, все пройдет. Понимаете? Какие браслетики, там пневмония уже. Нужно ложиться в больницу и колоть антибиотики, спасать жизнь человека, капельницу ставить там и все прочее. Ну, то есть, понимаете, да? Здравое мыслие — это когда человек понимает разницу. Если у тебя не запущенный случай, лечись здоровым образом жизни. Если запущенный, используй также. А может быть и только современную медицину. Теперь возвращаемся назад к астрологии. Бывают ли астрологи, которые видят будущее? Бывают, но не для вас. Почему? Потому что надо заслужить еще, и надо этим пользоваться по крайней необходимости. Приведу пример. Я никогда не хожу к астрологам. Почему? Потому что понимаю, нет смысла. Вот. Но один раз у меня была такая ситуация, когда решение, которое я должен был принять, от него зависела жизнь многих людей, моих подчиненных. И я чувствовал, что у меня не хватает способности чувствовать судьбу свою и принять правильное решение. Речь шла о вложении денег в определенную структуру, там пансионат какой-то определенный, который бы дал нам возможность развиваться там и так далее. Ну, то есть я очень сильно... У меня все возможности были там. Уже все, были деньги там, все, как бы, все, и пансионат, все. Вот, только вкладывай, делай. Я не мог, я молился, и у меня не хватало силы, так сильно хотелось этот пансионат купить, так сильно действовала судьба, что я не мог принять решение. Когда мне не хватало знаний, я тогда верил, что если я возьму в банке деньги, то все будет хорошо потом. Мы это все выплатим. У меня была такая вера. Я поехал в Индию к одному астрологу. По всем признакам это был настоящий астролог. Он постоянно жил в молитве, деньги не брал за свои предсказания. Вот. Он не всем давал советы и не все человеку рассказывал. Он доказывал человеку, что он может дать знания. Когда я к нему пришел, он мне сказал сразу прошлое, то, что я про себя и так знаю. Он мне все это рассказал. Доказал. Для чего? Доказать мне, что он прав. А потом он мне говорит, у тебя только один вопрос ко мне, задавай его и уходи, я тебе больше ничего не скажу. Я ему задал вопрос, и он мне ответил на этот вопрос, но я задавал вновь и вновь, 3 раза я задал этот вопрос под разным углом. Он потом мне на 3-й раз посмотрел на меня и говорит, ты можешь мне 50 раз задать этот вопрос, я все равно дам тебе только один ответ. И когда он мне это сказал, у меня спокойно на сердце стало. Я понял, что я имею дело с настоящим зрелым ученым в области вот этого знания кода времени. И я не стал вкладывать деньги в этот пансионат, а через 2 недели после этого произошла катастрофа финансовая в стране. И если бы я вложил эти деньги, я бы никогда за всю свою жизнь за них не расплатился. Потому что деньги через 2 недели потеряли полностью свою силу. Это был дефолт. Это было перед дефолтом. Вот. За 2 недели до дефолта я ездил к этому астрологу. И он мне сказал, если ты это сделаешь, ты потеряешь свою жизнь. То есть он сказал, ты будешь разрушен как личность. И это было правда. Когда я пришел в банк своим знакомым и сказал, что я отказываюсь от этого кредита, у них вышли глаза на лоб, они говорят, мы никому этого не даем. Просто потому, что мы как бы тебя знаем, ты читаешь лекции, мы уважаем тебя, поэтому мы тебе даем эти деньги. И тот пансионат, который вы хотите брать, это достойное место. Они мне много чего говорили, это все было абсолютная правда. Но я просто верил этому человеку. И я думаю, ну как бы я же не умру от того, что я не возьму эти деньги. Жизнь будет продолжаться. Пускай я что-то потеряю, но я в данном случае проверяю знание ведическое. Для меня это было дороже. И через 2 недели, когда все полетело, они мне ничего не могли сказать. Я пришел к ним, говорю, ну вот, смотрите, что произошло. Что бы было со мной? Они говорят, да, правильно, правильно. Ну, извините, ребята, как бы, вы мне советуете отрезать кишки, а потом мне говорите о том, что можно было не резать. Это правильно, не резать. Ну, тогда зачем вам говорить, чтобы их отрезать? Зачем убеждать в этом? Я понял, что этот человек спас мою судьбу. Но почему он спас мою судьбу? Потому что я ехал не из любопытства. Я хотел помочь своим помощникам, раз. Второе, меня, в общем-то, моя судьба сильно не интересовала. Не нужно было помочь в принятии решения. Третье, я ехал не к кому попало, а ехал к человеку, которого я еще испытал, хотя знал о нем очень много. Я с ним еще много чего его спросил, прежде чем задавать вопрос. И так далее, понимаете? То есть иногда такие личности встречаются, но не про вашу честь. Если у вас есть какие-то возвышенные мотивы, если вы задаете вопрос на благо других, если вы вопросами сильно не мучаете, если вы, ну, как бы, понимаете, у вас правильно все, то Бог может вас через возвышенных людей дать знания о будущем. Но как исключение, а не как правило. Потому что знание о будущем является милостью, видом милости. А милость не купишь и на дороге не валяется. Понимаете? Давайте, может быть, пару вопросов. Уже время, правда, заканчивается.
Да, смотрю, 2 минутки остались. Но давайте, может быть, мы успеем вопрос из Красноярска от Гавриленко Натальи. Наталья на месте? Или давайте, Ольга, вы за нее прочитайте.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Огромное спасибо вам за лекцию. На самом деле у меня такой вопрос. А как вот определить, что на тебя... Ну, как человеку самому понять, что на него влияют духи? И как... Ну, то есть это... Или это ход
завтра,
времени?
Завтра... Говорит, завтра как раз у нас лунное затмение. Вот. Духи будут прямо вот влиять сильно. И мы будем на ваших примерах, вот на ваших примерах вытаращенных глаз, вы все будете завтра на меня смотреть с опаской. Олег Геннадьевич нас разводит. Вот. Мы будем говорить завтра о злых духах. Будем об этом чать эту тему завтра.
А если ситуация не только вот с затмением связана, уже длительное время, я просто вообще никак не могу спать, я Ну вот по всем вашим рекомендациям, там я бегаю час 50, я сижу неподвижно час 40.
Одну ночь потерпите, одну ночь поспите. И завтра вы все узнаете, это будет завтра. Завтра вы увидите то, что никогда нигде не видели.
Ну, а можно тогда еще вот
спросить? Завтра.
Единственная подруга, как, ну, сейчас такой период, что единственный человек, который есть рядом, это девушка, она экстрасенс. Я не знаю, как мне себя правильно с ней вести, то есть мне никто не помогает, она прям заботится обо мне. Но она такие вещи мне рассказывает, там, ну, как бы, там свои видения и вот все прочее. Я не понимаю, как мне с ней общаться правильно. То есть я вижу, что она искренне хочет помочь.
Всегда есть две половинки. Одна половинка добрая, другая злая. В каждом человеке. И цель нашей жизни заключается в том, чтобы распознать добрую половинку в человеке, общаться только с доброй. А когда злая включается, не общаться с ней. Вот не то, что экстрасенс – это плохо. Допустим, на нее влияют злые духи, допустим. Это называется экстрасенс сейчас. Вот, но она, допустим, склонна делать добрые дела, у нее много хорошего есть. Но при этом есть вот, в голове дурь. Иногда у нее как бы крышу заносит, и она таким вкрадчивым голосом говорит: «А вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно, и эти сведения верны». Вот, вот допустим, как таинственным голосом он говорит. Вот. Ну, ничего страшного, вы не обращайте внимания, по-доброму отнеситесь к ней в этот момент, потому что люди все слабы. Олег Геннадьевич тоже гневается, в это время на него злые духи влияют.
Ну, то есть, а на мою психику это никак не повлияет?
Обязательно повлияет. Если вы будете слушать ее, как бы, то, что она вам говорит, обязательно. А если не будете слушать, не повлияет. Поэтому надо учиться фильтровать то, что происходит. Вот человека занесло немножко, у него крыша поехала, не слушайте. Крыша не едет, слушайте. Доброе слушайте, злое не слушайте.
Как?
Доброе слушайте, злое не слушайте.
Ну, это как определить, например, что... Ну, мне сейчас очень сложно определить, что слушать, что нет. Я просто уже... Ну, я 8 месяцев не
слушаю. Только доброе. Вот Олег Геннадьевич, допустим, он когда лекции читает, он себе не позволяет злиться, ничего. Он из себя делает наставника. Вот и слушайте в это время, когда он по-доброму себя ведет. Вот, а если вы увидите его плохим, не надо слушать. Вот, то есть всегда старайтесь добрым контактировать. Люди по-доброму себя ведут, слушайте. Если начали злиться, не слушайте. Вот, старайтесь просто понять эту истину. Доброта — это основа знания всегда. Доброта — это мать правдивости. Правдивость — мать знания. Понимаете, если увидите доброго человека, с ним общайтесь. Если он перестал быть добрым, глаза квадратные стали, начал вас пугать, значит, тогда не общайтесь с ним. Или в шутку все превратите. Когда человек шутит, тоже на него не действует. Вы не удовлетворились ответом моим, да?
Я просто не могу понять вот про духов. Я
не так... общайтесь со своей единственной подружкой, сидите одна.
Нет, я тут слышала, что нужно разделять. Я не могу понять, ну, то есть про духов. Мне все говорят, что я сумасшедшая.
А я так не считаю, да?
Нет, надо... я же сама не знаю.
Если все говорят, что вы сумасшедшая, надо прислушаться к их мнению. Но считать себя сумасшедшей никогда нельзя. Потому что если вы начали считать себя сумасшедшей, тогда вы точно попадете в психушку. Человек, который начал считать себя сумасшедшим, согласился со злыми духами. Сказал: да, я ничего против вас не могу сделать. Вот поэтому, если вам говорят, что вы сумасшедшая, значит, вы должны знать, что на вас влияют злые духи, сам человек это не может понять. Только люди вокруг могут понять. Вот. Но при этом соглашаться, что вы сумасшедшие, не надо. Нужно просто перестать попадаться под влияние злых мыслей, злых чувств, желаний. Нужно учиться по-доброму думать о людях, желать всем счастья. Ну, как бы настроиться на доброту, и тогда злые духи не могут на вас уже влиять. Страх, предчувствия плохие – все это влияние злых духов. Когда событие какое-то, война, допустим, торжественное чувство в сердце, сильное торжественное чувство. Это значит, война будет. А если страх, никакой войны не будет. Это влияние злых духов. Вставай, страна огромная. Со страхом поется песня, нет? Нет, это торжественное чувство. Чувство войны – это торжественное чувство. Сильное такое. Событие, когда приходит тяжелое, это сильное чувство. Страха нет. Вот кто из вас сейчас боится коронавируса? Никто не боится. А если бы вам сказали, через год, в 2019 году, через год будет коронавирус и умрет по всему миру 500 тысяч человек. Понимаете? Ну и что, умерло 500 тысяч человек? Все нормально живут, никто не парится. Так? Когда событие плохое происходит, все дальше продолжают жить. Когда все испугались, значит ничего не будет. Тебе непонятно. Завтра будет. Я же говорю, это будет завтра. Потерпите. Вот, допустим, парень к вам подходит, говорит, выходи прямо сейчас за меня замуж. Что вы ему ответите?
Нет, конечно.
Нет, что нет, конечно. Не нет, а быть может, ты на свете лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Завтра продолжим. Есть вещи, которые сразу не поймешь. Нужно ждать. С парнем понятно, со знанием с вашим непонятно, да? То же самое. Знание постепенно входит в голову, надо ждать.
Просто мне немножко, извините, мне просто немного страшно. Я такие сильные таблетки сейчас пью уже давно.
Я хороший, завтра об этом поговорим. Это не значит, что вы завтра прям бросите таблетки. Таблетки надо пить, продолжать. Но вы будете знать, что такое психическое заболевание и что с ним делать. Ничего плохого в нем нет. Это просто объем работы определенный, который надо сделать, и все. Завтра узнаем все.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Начнем, наверное, всем счастья желать. Все хорошо было.
Да. Сегодня, видите, ни одной песни не было. Ну, давайте одну включим.
В небе колышется дождь молодой, ветры летят по равнинам бессонным. Что меня ждет за далекой чертой? Там, за горизонтом, там, за горизонтом, там, там, тарам, там, тарам.
Все, на этой счастливой нотке все сели прямо. То есть само по себе желание знать, что будет за горизонтом, конечно, хорошее. Просто надо ко всему этому правильно относиться. И мы сегодня это изучаем.
Я желаю. желаю счастья. Я
Я желаю всем счастья.
желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, здоровья, духовного прогресса и всего самого светлого в вашей жизни. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете мои проекты в столь нелегкое время. Приходите на лекции. Очень вам благодарен. Вот в Сочи, кстати, у вас там еще нельзя приехать почитать лекции. Я слышал, на курорте как какое-то послабление, можно как-то больше шансов, так сказать, собрать
можно,
людей.
Мы вас здесь ждем очень. В Сочи всех пускают.
Ну, пускают, понятно, а там, допустим, 200 человек, если соберется, никто не запретит.
До 100 человек деловые встречи можно организовывать.
Ну, 100 мало, надо 200.
Пока нет такого разрешения. Если только на природе.
На природе можно, да? То есть
помещение как до 100 человек.
Ну, ладно, давайте тогда мы с вами подумаем. Если вы организуете как-то, чтобы я мог приехать и все собрать, то я приеду где-то в августе. Может быть, уже поменяют законы.
Все может быть. Хорошо. Ждем вас.
Будем общаться. Будем общаться. Ладно, всего доброго всем.
Спасибо. До новых встреч. Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Спасибо. За такую тему раскрытую. Вот, я думаю, что организатор тоже сейчас включит микрофон, и дружно поблагодарят, пожелают всем счастья.
Мы желаем всем счастья!
Большое, Олег Геннадьевич!
Мы желаем всем счастья. Мы желаем всем счастья.
Еще раз спасибо большое. Завтра продолжим, встретимся. Приходите вовремя, вот, чтобы вовремя все начать. Задайте вопросы, которые накопились по первую, вот по первому дню.
Что мы не собираем людей? Надо уже это не в таком формате одиночном, а прямо собираться группами уже разрешить всем.
Да, да, мы согласны. Но вот в Казахстане с завтрашнего дня опять карантин, запрет на встречи.
В России, вот, по крайней мере, можно группами большими собираться и приходить на лекции. Приходить, всех приглашать на лекции. Достаточно человек можно, поэтому можно собираться уже. В Одессе у них никогда не запретят.
А мы вас ждем. Мы тоже вас ждем. И вам.
Нельзя приехать на Украину. Хотя я не знаю, из Белоруссии можно в Украину? На Украину или в Украину? Из Белоруссии можно?
Да!
Да.
Можно, да?
Да. Белоруссии...
Я не знаю. Надо поизучать эту тему, потому что из России можно приехать в Белоруссию. Из Белоруссии уже никто не запретит в Украину. Да, в Украину приехал, никто не запретит в Одессу.
Одесса! Одесса!
Одесса, Одесса, я когда-нибудь покину. Я же 40 лет говорил Одесса, а потом, оказывается, Одесса. И сложно понимать.
Дело никогда не понял.
Простите нас, Олегинач.
Да нормально. Ладно, мои хорошие, я подумаю насчет Украины тоже. А у вас что, можно собрать аудиторию, прям собрать там 700 человек, никто не запретит?
Ну, это надо подумать. Надо изучить.
На улице сейчас можно.
На улице точно можно.
Ну, на улице. Нет, какая разница, где лекцию читать, на улице или дома?
Нет, нет, кафе с террасой точно открыто можно.
То же самое в Сочи. Можно пляс оборудовать там какой-нибудь, собрать людей и как бы под навесиком почитать. 200 человек тоже
случится. Зеленый театр. Да, там можно. У нас есть и зеленый театр, так называемая такая вот территория в парках. Открытая.
Надо как-то приспосабливаться к ситуации. Ладно, всем счастья. Я тогда пошел дальше.
Приятного аппетита.
Доброго. Счастливо всем. Хорошего дня. До завтра. Подумайте над своими вопросами. До завтра.
Спасибо. Счастливо. Спасибо. Ладно, до свидания всем.
Все машут. Ну все, завтра будем изучать, как духов распознавать. И выгонять их.
Спасибо, Елена Дмитриевна.
Спасибо вам. Ой, Москва, у вас так видео и не видно. Жалко. Может быть, завтра вы посмотрите, чтобы интернет, может быть, постабильнее был.
У нас вообще интернет, что раз 10 уже выбивало.
Да, возьми, запасной берите, запасной. У вас сейчас какой интернет?
Лапухин.
Какой-какой? Я даже не слышу, что вы говорите.
Местный Wi-Fi, который вот в помещении, и мобильный, и не тут, ни другой. Хорошо, до завтра.
Счастливо. Ну, видите, вот Раху влияет. У меня тоже там что только не повыбивало. Все, что можно было, все системы повыбивало одновременно. Так что так вот. Ну ладно, счастливо. До завтра.